А, то есть, знаете, это другой вагончик.
Он записывает? Все, работает, да?
Предлагаю завтра попробовать все-таки купить билеты на экспресс. Потому что не 4 часа, а 2.5 или даже меньше на экспрессе и в комфортабельных условиях. Но это каждый по желанию. Если кто-то хочет уехать на этой же электричке, то этим же билетом уезжает. Если кто-то хочет... Вот, Ирин, я говорю, без тебя не начну. Садись сюда, вот здесь места есть. Кто-то еще приехал, да? На машине приехали еще. Теперь все, вот здесь места есть, чтобы все сели. Вот здесь места есть, Вообще на всех должно хватить. Все сядут. Сюда садитесь. Вот здесь места есть, сюда садитесь. А где Агния наша? Вот сюда, садитесь. Агния сейчас подойдет. Вон туда можно сесть. Ну и так нормально. Проходите, вот здесь вообще и пройтись. А Агния не знаю, где сидит. Она сейчас подойдет. Да, точно? Ну тогда вы сюда садитесь. Можно, пройти. Нормально. Прекрасно. Теперь кого нам не хватает? Нам не хватает Маши, да? А куда Маша нас? А куда она сядет? Там нет мест больше? Для Агни есть. Маша и Агни нет. Или все уже, кроме двух. Ну ладно, может тогда какой-нибудь стул. Хотя говорили, что... И Кость, твоей супруги, да? Да? Ну, ты место заняла, она есть где сесть. А вот куда бы еще нам одного человечка посадить? Да это мы найдем. Это, я думаю, все-таки там. Они говорили на 38 мест, но у нас же не 38 здесь. Нет. Может, речь шла о том, что еще какие-то стулья можно притащить сюда, и тогда будет 38. Ну ладно, сейчас. Вась, позвони Маше, спроси, чего их задерживает там. Ждем только ее и Агнию. Пусть идут, поднимаются. Все уже здесь, я так по лицам вижу. Спасибо. Все, начинаем. Тогда дверку закрываем и не будем долго уже. А кто это знает? Нет, то все москвичи в основном. Ну что, закрываем дверь, начинаем тогда, да? Потому что девушки пошли за воду. Они сказали, что можно начинать. И сейчас они подойдут и уже будет. Ну, я очень рад, во-первых, что у нас получилась вот такая, такая оказия, что мы не сидим в кафе в Накурином, что мы вот все-таки получили такую вот аудиторию учебную. Наш план был следующим, мы его разработали еще в Москве, что мы не едем в первый день сразу в Ясную Поляну по многим причинам. Она закрывается в 5 вечера, мы бы не успели элементарно, или нам бы пришлось бы сразу с сумками бежать в Ясную Поляну, что не есть здорово, потому что все-таки к посещению этого музея стоит как-то подготовиться, приготовиться и прочее, прочее. И поэтому мы разбили на две части. Первая часть – это вот сама дорога. Дорога не слабая, как вы поняли, со своими, так сказать, особенностями. Прям какая-то крейсерова соната, начало крейсеровой сонаты самого Толстого. Едут, наверное, вот в таком же поезде, только с деревянными досками. Тогда это не называли электричкой, потому что электричества не было, да. А тогда это называли паровиком каким-нибудь. И вот там как раз герой этой повести слушает разговор пассажиров, прям как у нас, а все остальное как в электричке. Вот, потому что Толстой вечен в этом смысле, как и Россия вечна и так далее. И вот он встревает в этот разговор, и выясняется, что он едет после каторги, потому что он на каторгу был осужден за убийство собственной жены, а убил он ее из ревности, а последним, как бы это сказать, детонатором этого убийства была крейсерова соната. Умеет Толстой находить виновных, да? Оказывается, несчастный композитор виноват в том, что главный герой его повести ножом зарезал жену и так далее. И идут рассуждения по поводу того, что же творится с человеческой душой музыка, как эта музыка может вызывать этих самых демонов. И, в общем, так случилось, что демоны эти выскочили из души главного героя в тот момент, когда тетка, жена его, как раз, так сказать, это самое, мельтешила у него перед глазами, бедрами и заискивала с каким-то мужиком. Хрусь и пополам, да, как сказано в другой классике под названием «Мастер и Маргарита». Ну, в общем, ехал-то он явно в таком же поезде, как наш, только без электричества. И разговоры были такие же, как в электричке. В этом смысле мы чуть-чуть почувствовали вот эту вот четырехчасовую экзотику. Но все-таки то, что надо что-то рассказать о Толстом, это необходимо. И то, что надо рассказать это как-то не по-школьному, это тоже необходимо. Я, честно говоря, надеюсь, что завтра у нас будет экскурсовод очень хороший по дому. Я надеюсь, что он у них будет хороший. Ну, если нам не повезет, и он будет плохой, ну, что называется, на то и щука, чтоб карась не дремал, я тогда скорректирую все то, чего он не договорил, и все то, чего вам сказать надо. И я надеюсь, что по усадьбе самой, то есть по территории, помимо дома, мы уже будем ходить сами, и мы, так сказать, все найдем и все определим. Знаете, как говорилось, в советское время в Тульской области живет 100 писателей, и все они являются членами Союза писателей СССР, да, 100 писателей. В дореволюционной Туле так дело хорошо с писателями не обстояло. Тут жил всего один, Лев Толстой. Вот. Ну, кто сейчас помнит этих тульских 100 писателей, которые жили в советское время, и кто прочитал хотя бы один из их романов, и у меня серьезный вопрос, и стоит ли их вообще читать, да? Бедное писательское состояние дореволюционной Тулы, в общем-то, мне представлялось более, скажем так, успешным, чем более процветающее советское писательское состояние со 100 графоманами-аглоедами, которые посчастливилось стать членом Союза писателей и так далее. Вот приблизительно так. Значит, вообще говоря, место это, ну, скажем так, родовое имение рода Толстых. У них было несколько имений. Эти имения были разделены между братьями. У Толстому, как вы знаете, в Москве принадлежало еще одно имение. Это имение называется Хамовники. Там сейчас находится пивзавод. Кстати сказать, пивзавод это древний, старый, и Толстой еще застал его создание, появление. Он был очень хорошо знаком с владельцем этого пивзавода. Там, если помните, в Хамовниках, то был парк культуры имени Горького, да, там и находится его имение. Там еще стоят промышленные корпуса, фабрики. Тогда эта фабрика называлась «Красная Роза», но до революции она называлась как-то иначе. Если вы посмотрите на эти из красного кирпича, как бы это сказать, фабричные здания, то вы увидите, какая толстая стена, как добротно сделана эта кладка, какая это, вообще говоря, прекрасный промышленный модерн, да, и как хорошо заботились не только о цехах, но и о рабочих, там все места, где живут до сих пор люди, кстати сказать, все были предоставлены рабочим и прочее, прочее. Большевики, кстати сказать, так о рабочем классе не заботились, как об них заботились мануфактурщики типа Морозова, Савва Морозова и так далее. Большевики были в большей степени лицемеры и эти самые демагоги, чем, так сказать, реальная партия, которая могла что-то предоставить вот этому рабочему люду. И вот вы видите, что Толстой жил, его имение жило в окружении промышленной зоны Москвы. Но не всегда так было, потому что уже за Хамовниками начинались огороды, начинались деревни, там происходило действие рассказа Муму на реке Москва, река сразу за Крымским бродом, где сейчас находится Крымский мост и так далее. И это была уже окраина, глухая окраина Москвы, и подмосковное имение так и называется, Хамовники, да. А тульское имение называется Ясная Поляна. И вот эти, по сути дела, два имения приносили Толстому очень серьезный доход. Не думайте, что он был миллионером только лишь из-за того, что по пятницам косил траву и пахал землю с крестьянами. Он человек был небольшого роста, но могучий такой мужик, крепкий. Но даже его мускулатуры и недюжинного здоровья он прожил. Извините меня, он родился в 1728 году, а умер в 1910, посчитайте сами, да? А это 19 век, когда так долго мало кто жил, это серьезно. Значит, у него генетически было очень мощное здоровье, мощный корень, хотя мать умерла рано у него, вот так вот странно. Отец у него умер тоже рано, он был, в общем-то, почти с раннего возраста сиротой, воспитывали его две тетки, да? Тетки были замечательные, совершенно потрясающие тетки, как говорится, дай бог всем такие теток, тех таких теток иметь. Но это же патриархальная дворянская семья, которая сама по себе представляла собой такой вот, если родовой клан, где сирота никогда не был сиротой, где не принято было отдавать в детдом детей при живых, так сказать, родственниках, крестных и прочее, прочее, где тетки, я не помню вот только точно по отцовской или материнской линии, где тетки все равно пеклись о нем, как о своем собственном ребенке. Вы найдете эту заботу тетушек в романе «Воскресенье», где как раз князь Нехлюдов живет у своих теток, это тетки Толстого, грубо говоря, со всеми ими за и против. Но он очень хорошо к ним относился. И Толстой очень сильно, он получил, а вообще он учился в Казанском университете. Вот представьте себе, Тула и Казань, дистанция огромного размера, да? Значит, и там у него были какие-то условия для проживания. И он учился и ушел со второго курса Казанского университета в армию, ушел сознательно, да? И в Казанском университете учились Владимир Ильич Ленин. В Казанском университете учился Керенский, причем отец Керенского был директором гимназии, в которой учились и Керенский, и Ленин. Да? Казанский университет известен еще наличием такого великого математика, как Лобачевский. Да? Воображаемая геометрия Лобачевского, которая строится по принципу отрицания планиметрии Евклида. Да? И так далее. На основе искривленного пространства, потому что то, что сделал, например, Лобачевский, который был ректором в свое время Казанского университета, он, предвидел уже геометрию космического пространства. Ну, не о Лобачевском сейчас речь. То есть, когда поступает в Казанский университет Толстой, еще до Ленина, до Керенского, да, это уже одно из лучших учебных заведений России, потому что там в свое время блистал Лобачевский. Ну, кстати сказать, создавался этот Казанский университет из обычной гимназии, создавался наскоро поначалу и ничего такого серьезного, как учебное заведение, не представлял. Но постепенно туда перекупили немецких педагогов, и один из них был как раз непосредственно связан с великим немецким математиком, и вот эта вот традиция перешла Лобачевскому. Лобачевского учили немцы, вообще говоря. И это такая немецкая традиция, математическая традиция, которая воплотилась в открытиях Лобачевского. А Лобачевский, как вы понимаете, это фигура, одна из значительнейших фигур в мировой науке, и не просто. И он освещал своим присутствием Казанский университет. Не Ленин с Керенским, а Казанский университет освещал Лобачевский. А в серединочке Толстой. Но Толстой в университете не удержался. Где-то на втором курсе он забил на учебу, он об этом пишет в своем замечательной трилогии «Детство, отрочество, юность», где он показывает, что он, вообще говоря, был комильфо, где он был, пытался в начале своей юности быть аристократом. И это увлечение аристократии довело до того, что он завалил сессию. Он вообще был двоечник, чтобы было понятно. Как Эйнштейн, например, который тоже был двоечник, или как Флобер, который до 10 лет вообще не умел читать, «Идиот в семье», знаменитая книга Жан-Поль Сартра. И мы можем найти многих других гениев, которые, ну, Пушкин пишет, например, в своем дневнике: «Ай, люли, 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 а у Пушкина по математике все нули». Стишок, конечно, плохой, но суть передает. Так вот, ну, видно, и стишок потому плохой, что не любил математику. Любил бы он математику, он бы написал бы: «Я вас любил». Так вот, любовь еще, математика, быть может. Так вот. Итак, и у многих гениев проблемы были с систематическим обучением. И Толстой здесь не исключение. Он вообще не учился в школе, ну то есть в гимназии. Он вообще не знал, что такое систематическое образование. Любимейшие тетушки, еще раз говорю, выполняли для него потрясающую функцию. Толстой, кстати сказать, я немножко буду сумбурно говорить, потому что эта личность представляет лично для меня огромный интерес, почему я поехал в Ясную Поляну. Потому что многие, как бы это сказать, такие уж извините за громкие фразы, судьбоносные решения в моей собственной биографии связаны с Львом Николаевичем. Не потому, что я и Лев Николаевич близнецы и братья, кто более матери истории дорог, а потому, что просто вот так случилось, что я, как это сейчас говорят молодые, запал на этого бородача. Еще в детстве влек меня этот странный человек к себе. И, так сказать, потом моя филологическая карьера, профессиональная карьера была намертво с ним связана. И я очень много интересовался его личностью, потому что, конечно, почему я и собрал вас до музея. Потому что я не уверен, что этого вам расскажут в музее по той простой причине, что у музейных работников будет другая цель – провести вместе с вами инвентаризацию, не спер ли кто из толстовского кабинета старый стул, стол и ручку. Понятно? И они вам будут говорить: ручка на месте, слава богу, руками не трогать, пошли дальше. Так вот, или что-то в этом роде, понимаете? А у нас ведь все-таки проблема не инвентаризации, у нас проблема личности. И я боюсь, что, к сожалению, будут вам говорить всякие благоглупости про его личности, потому что когда я попадал в подобные музеи, и в Ясную Поляну в том числе, и в музей Толстого в Москве, как же эта улица-то называется, продолжение Остоженки, это Остоженка, кажется, называется, на Остоженке, да, я был и в том музее, там хорошие люди, прекрасные люди, но они вымуштраны на то, что Толстой — это, как сказал Владимир Ильич, рыба, матерый человечиш. Вот. И когда мы с моим другом Колей Афанасьевым два таких засранца прогуливались на первом курсе, такие циники советской эпохи шли, гуляли. Он, Коля Афанасьев, из купеческой семьи, Савиновых таких и так далее. Я такой люмпен пролетарий. Идем, и там у нас в конце этой улицы, помните, рядом с хамовниками сидит такой многометровый Толстой. Глыба, матерый человечище. И мы когда проходили в разное время года, там очень интересно, на его лице отражалось упавшая, например, и застывшая такая, это самое, либо какашка какого-нибудь голубка или голубков, либо какая-нибудь, это самая, снеговая шапка, которая таяла. И на этой глыбе вот это все так отражалось. И было интересно, как меняется его лицо в зависимости от того, кто изгадил облик Толстого. Птичка, природа или кто-то еще. И поэтому всегда сказалось, то ли он улыбается и подмигивает вам, то ли его пучит от несварения желудка, то ли еще, и мы всегда подходили с Колей Афанасьевым, ну что, пойдем посмотрим на глыбу, да, как она там сидит. Вот это хуже не придумаешь, это типичная советская дребедень, которая убивает великую личность, переделывает ее, потому что какой-то идиот, придурок, которого забыли похоронить, наказание за его глупости, произнесенные, написанные, да, любил произносить какие-то глупости типа глыбы. Какой глыба? У него то ли 1.70 рост, то ли более того, это был маленький человек. Это глыба. Какая глыба? Да, он был плечист. Ну, попробуйте, походите за плугом. Что будет с вашими плечами? Да, он был странноват и так далее. Но рост, росточка он был небольшого. И человек, он был совсем не глыбистый, он был юморной, когда вся Россия сходила по нему с ума, но он писал бестселлеры, что вы хотите, их немного было, это вам не Быков современный писатель, у него все романы-то по пальцам перечислить можно. Смотрите, большой роман «Война и мир», большой роман «Анна Каренина», большой роман «Воскресенье», все, три больших романа. Все остальное повести и рассказы, и немножко пьес. А всех повестей и рассказов тоже по пальцам перечислить можно. Начало, детство, отрочество, юность. Три повести, с которых начался Лев Николаевич Толстой. Писал детство, находясь на бастионе во время обороны Севастополя. Каждую минуту мог погибнуть. И писал замечательную повесть детства, где нет ни одного выстрела, где нет проявления насилия. Начинается все с Карла Ивановича, замечательного и добрейшей души немца, даже не подозревая, что из этой нации родится Гитлер, да, и так далее, и так далее. Это такой добрейшей души Карл Иванович, который бьет муху, с этого начинается детство. Прямо перед ухом Николенький. Николенька думает, ну и злой ты, гад, злой. Я поспать хотел, а ты меня разбудил. А дальше вдруг выясняется, что Карл Иванович вообще добрейшее существо, добрейшее. А муху убил только лишь потому, чтобы Коленька как раз поспал бы подольше. Ну, вот так случилось. Так вот. И вот это добрейшее повествование пишется в момент, когда разрываются снаряды, когда отрывают руки, ноги, когда умирают люди. Толстой потом, вдохновленный Севастополем, напишет другую повесть, или несколько повестей, на самом деле это дневники. Севастопольские рассказы – это дневники. А потом напишет вещь, которую никто никогда не опубликует. Но ее черновик хранится в музее Толстого на Остоженке. И там как раз экскурсоводы, лучшие из них, всегда подводят вот к этим листкам бумаги, написанным от руки Толстого. Жуткий у него был почерк, вообще говоря. Характер мерзейший. Хуже некуда. Этого типа под названием Толстой мало кто выносил. Не с поля брани. а просто вот в общении. Но представьте себе, я как-то застучали мыслью по темечку, скачу туда-сюда, а потом посмотришь, у нас может быть сложится так называемая мозаика этой личности. Потому что он весь соткан из противоречий. Его нельзя пересказывать так. Вот не... жуткая личность. Безумная личность. Ну как вот вы себе представляете? Вот он пишет свои детства под градом пули картечи, да? Пишет и пишет, и все такое прочее. Отсылает в лучший журнал той поры, журнал «Современник». Не подписывает даже личным именем. Пишет «ЛН». Почему? Потому что у него особый пиетет перед писательством. И поэтому он считает, что он уже не писатель. А он создал, в общем-то, такую гениальную вещь, которая перевернет не только всю русскую литературу, но и западную литературу. Потом расскажу почему, да? Присылают, ее читает, ну, например, Тургенев, ее читает Чернышевский. И они понимают, ну, вот представляете, у них пакет, который присылают графоманы все свои писюльки. И они на пробу берут читать и понимают, что это действительно вот написал человек выдающийся, фантастический, да? И начинает искать, где такой Лен, кто такой за писатель Лен, где он живет. Думает, что где-то в Москве там сидит такой вот человечек, марает бумагу. А потом через своих светских знакомых, потому что это все свет, это все общая семья московская, московские дворяне и прочее, выясняется, что это Толстой. Это тот самый племянник тех знаменитых теток, который убежал из Казанского университета, пошел в армию, отслужил сначала 7 лет на Кавказе, он вообще профессиональный артиллерист. Кстати сказать, все военные рассказы Толстого, все написаны с позиции артиллериста. Вспомните, как описано Бородинское сражение? С позиции батареи Раевского. Как описано Шенградинское сражение? С позиции капитана Тушина. Как описаны севастопольские рассказы? С позиции батареи, то ли 8-й бастион, то ли еще какой-то. Потому что он артиллерист. Посмотрите, как он ненавидит Наполеона. А Наполеон тоже артиллерист. Тут, как говорится, дурак дурака выйдет издалека. Он его ненавидит, как это сказать, как другого профессионала. И это артиллерист, и тот, и другой артиллерист. Читали, ну, естественно, читали «Белую гвардию», да? Что там говорит капитан Мышлоевский, такие Гайер, когда они играют в карты? Что же сделал Лев Николаевич Толстой? Пошел в писатели, а такой хороший был артиллерист. Он профессионал-артиллерист. 7 лет. 7 лет, причем в боевых действиях. Не просто отсидел где-то, а в боевых действиях 7 лет. Это, извините меня, военный синдром. Серьезный военный синдром. И это писатель. Вообще-то говоря, люди, которые проходят 7 лет после войны, не только писать не могут. Он... одноклассника моего младшего сына Николая, такой вот человек, вышедший с афганской войны, на которой он был всего год, расстрелял его мать и бабушку в отсутствие Максима. Вот что делается с людьми, которые прошли военный синдром. Этот преодолевает себе этих демонов и становится еще великим писателем. Но жуткий характер. Дрянь характер. А может быть, этот характер его и спас от синдрома. Может, этот характер не позволил ему погибнуть как личности, интеллектуально, эмоционально. Может быть, этот идиотский, ужасный характер явился очень мощной, ну как бы это сказать-то, защитой. Кто его знает? Поди разберись в этой психике. В любом случае, Толстой как раз уже, когда на войне пишет свой первую повесть детства, проявляет себя гениальным психологом, потому что он большой любитель ковыряться в своих собственных «я». И зануда жуткий. Он где-то граничит, мне кажется, на уровне раздвоения личности. Во всяком случае, симптомы такого раздвоения вы найдете в любом его произведении. Это в этом смысле уникальнейший писатель. Уникальнейшая личность, да, и жуткая одновременно. И вот я все к тому. Вот он, и вдруг его Тургенев находит. Понятно, где он. теперь начинает переживать, но замечательный русский писатель, который любую минуту может погибнуть. Ждут его возвращения. Наконец Севастопольская эпопея заканчивается. Он приезжает. Его приглашает в журнал «Современник». Есть такая еще фотография в школьных учебниках, не знаю, сейчас издается или нет. Все мое детство прошло с этими учебниками, и эту фотографию очень помню. Стоят все, о ком говорит нам тетка-учительница, кто-то сидит, ну, наверное, сидят писатели поважнее, сидит Тургенев, писатель послабже Толстой стоит в заднем ряду, писатели поважнее сидят, писатели послабже стоят. Знаете, такая, как потом мы также копировали наши школьные фотографии. Да? Двоечники встают, отличники сидят с директором. И все почему-то на гениталиях держат вот так вот кулачки. То ли описываться боятся, то ли от напряжения. И вот так же Толстой стоит, он двоечник, значит, мне близкий, а отличник Тургенев сидит, зажав кулачок вот здесь у гениталий. Рядом с Некрасовым и кто-то еще. Это называется «Редакторский совет современника». И я смотрю и всматриваюсь в лицо этого гетеротипа. Это первая фотография Толстого. Толстому повезло. Он не только застал фотографию, но еще и застал кинематограф. Пушкину не повезло. Всего несколько лет не хватило Пушкину, чтобы быть сфотографированным. Поэтому все образы великих писателей, которые даются вам без фотографии, это образы идеальные. Как бюст несуществующего Гомера, как бюст несуществующего Шекспира, как странное отражение Данте, который не так явно выглядел. А это уже фотографии, поэтому по этой фотографии совет современника вы можете заглянуть в лицо Толстого. И кто ж там стоит на заднем плане? Ему немного лет, посчитайте сами, 55-й год и 28-й год рождения. Ему совсем немного лет. Его уже пригласили, извините меня, в эту комиссию по присуждению Нобелевской премии. Кстати сказать, Толстому присудили Нобелевскую премию. Его ответ был парадоксален. Зачем? Потому что присуждение Нобелевских премий напоминает мне присуждение, как бы это сказать, призов скаковым лошадям. Кто лучше обскакал соседа, кто больше исписал бумаги и значительнее, тот получает премию. Толстой еще пишет в ту эпоху, когда, вообще говоря, премии и состязательность в литературе – это бред. Поэтому он недоумевает, какая Нобелевская премия, зачем? Если сказать, немного писателей отказывались вслед за Толстым от Нобелевской премии, например, Жан-Поль Сартр. Немногие писатели отказывались. Ну, вы скажете, а Пастернак? Ну, хрен два бы он от нее отказался, если бы его пустили. Не будем о Пастернаке. Молчи, грусть, молчи. И вот дальше. Он отказывается, он этого не понимает. И вот сидит такая, знаете, комиссия, даже не по присуждению Нобелевской премии. Это комиссия круче. Это комиссия по присуждению бессмертия российской словесности. Все, кто там сидит, это сон бессмертных. И стоит. И вот среди этих напыщенных, самодовольных людей в сюртуках, которые знают, что даже их славный пук – это уже бессмертие, и русскому народу с его интеллигенцией остается только слушать звук этого пука, стоит такой задрипа Толстой. Усишки у него топорщатся, явно напряжен, уши торчат. У него причесочка, вы его помните, такой он такой, весь такой в бороде, там волосы, смотрит, да? Как на том памятнике, так сказать, пучит человек и так далее. Но. Ну, в общем-то, у него проблемы были, конечно, с желудочно-кишечным трактом, потому что об этом говорили все, потому что, конечно, его навязанное ему самому вегетарианство явно ему не шло на пользу. И многие в конце его жизни говорили, что Лев Николаевич, ну, вы должны отказаться от этой жуткой диеты, жесткой диеты. Он был ведь вегетарианец такой, суровый, жесткий. И у него проблемы были тяжелые, но он не отказывался. Потому что это особенность его характера. И вот стоит такой лопоух в форме артиллерийского офицера. Стоит на заднем ряду. Впереди сидят другие великие. Но это уже фотографии, заметьте, еще задолго до семейного счастья. Задолго даже до севастопольских рассказов. Тем более задолго до «Война и мир». Задолго до всего того, что сделает Толстой. Да? Только детство, отрочество, юность. Только первые три повести, которые, кстати сказать, уже свели с ума Чернышевского. И он, Чернышевский, по поводу только этих трех повестей, Чернышевский ведь не читал у Толстого больше ничего, пишет свою статью, которая потом определит весь смысл творческого открытия Толстого. Эта статья у Чернышевского называется «Сочинение графа Льва Толстого». И он там вводит удивительный термин. Граф Толстой потому исключительный писатель, что ему удается открыть такой метод психологического анализа, как диалектика души. И с точки зрения и с легкой руки Чернышевского диалектика души намертво закрепится за именем Льва Толстого. По поводу этого открытия диалектики души, если захотите, мы потом поподробнее говорим. Это было, ну, как бы такой мейнстрим литературы, что к нему шли все, как на Западе, так и в России. В стиле диалектики души уже создавались стихи Фета. В стиле диалектики души уже работал Достоевский. В дальнейшем диалектика души проявится в западноевропейском психологизме. В какой-то мере вы можете найти отголоски ее даже в потоке сознания Марселя Пруста и Джеймса Джойса. И кого угодно. Да? Но почему-то именно за Толстым, потому что впервые Чернышевский открыл это у Толстого, диалектику души. Попозже поговорим, что это за открытие, и Толстому действительно, вот как в науке, Эйнштейну, так Толстому в повествовании удалось открыть, грубо говоря, новые горизонты словесной выразительности. Вот как великий Джотто в красках и на плоскости открыл возможность геометрического дизайна под названием перспектива, и это определило все развитие классической живописи. Вот так Толстому удалось просто в написании слов, в соединении слов открыть в этих словах новый перспективу смысла. Суть ее – диалектика души. Вот до Толстого никто так не писал. Но жуткая сволочь он был. С абсолютным ощущением своей гениальности. С заносчивым пренебрежением к любому, кто претендует быть талантливее, умнее, величественнее его. Поэтому он ненавидит Тургенева. С Тургеневым у них даже будет дуэль. Это Тургенева-то, который находит его, кто такой Элен. Он будет ненавидеть Чернышевского, который именно он, Чернышевский, откроет особенность открытия художественного, который сделает Толстой. То есть поможет ему осознать то, что он сделал. Он ненавидит Чернышевского. В пьесе «Живой труп», например, цыганка Маша, обращаясь к Протасову, Феде Протасову, говорит: «Федя, читала я тут одну книжку. Глупая книжка, что делать называется. Но там указано, Федя, как тебе развестись с собственной женой». И весь вся пьеса «Живой труп» – это пародия на «Что делать». В другой своей, как бы это сказать, драматическом опыте, он Чернышевского впрямую называет «Господин Чернушкин». Он на нем камня на камне не оставит, не оставляет. Он вообще такие хлесткие характеристики дает многим своим собратьям по перу. Мало не покажется. И вот продолжение этой фотографии. Представьте себе, как будто она оживает. Вот стоят такие люди, этакие члены клуба бессмертных. Как они по нашему школьному восприятию и по восприятию всех экскурсоводов мира и Толстого в том числе должны разойтись. Но они бессмертные, чем им делить-то? Бессмертные – это как ангелы. Просто забыли свои крылья в гардеробе. в принципе, сейчас подойдут к гардеробу, подвесят крылья и полетели в свое бессмертие. Они могут только существовать в абсолютной, тотальной вежливости и уважении, на то они бессмертные. Ну что бессмертные узнаваться? Вот прям сразу, почти после этой фотографии, происходит скандал, жуткий скандал. И провоцирует его вот этот лопоухий офицер. У которого куча комплексов, который ненавидит всех этих покровителей. И весь этот журнал «Современник», который дал ему карт-бланш. Если бы не этот журнал «Современник», неизвестно, какова бы была судьба Толстого, как писателя. А вы знаете, что Толстой был уверен, что единственный писатель в России, который пишет лучше его, думаете, Тургенев, нет, ему надо было пуля в лоб. Господин Чернушкин или кто-то еще, не Достоевский. А кто же? Его родной старший брат. Толстой был уверен, что его родной старший брат пишет лучше его. Погиб рано. Толстой скорбит и уверен, русская словесность потеряла гения. От брата почти ничего не осталось, это на уровне каких-то архивов и прочего, написывал охоту. Они оба охотники, дальше. Охота для них – это страсть. Так вот, опять к дурному характеру Льва Толстого. Сволочь, гад, страшный. Ну что ему эти люди сделали? Это же хорошие люди. Приютили безвестного писателя, дали ему шанс, ввели его в круг бессмертных, позволили сняться с собой. Ну и на заднем плане. Ну и что, что уши торчат? Ну ведь виден же, виден. Вот он, я Толстой, видите? Это потом он будет уже издеваться с неким кокетством, когда ему говорит: Лев Николаевич Толстой, да вы великий писатель земли русской. Он будет говорить: а почему не воды? Закончилась съемка. Вспыхнули эти магниевые вспышки гетеротипа. Все готово. Вот теперь уже история пойдет, да? Что он делает? Вынимает свой офицерский палаш. Там суматоха идет, рассуждают о принципах мировой русской литературы, о том, что писать, об освобождении крестьян. И прочее, лабуда словесная идет. Ну, обычное дело в журнальной ситуации середины 60-х годов. Подходит к косяку двери. Смотрите, писатель так себя ведет. Вошедший в сон бессмертных. Замахивается своим палашом и говорит: мы с Тургеневым не писатели. То есть не с Тургеневым, а с Лермонтовым не писатели. Мы с Лермонтовым офицеры. Ну, прям какой-то полковник Буданов. Ну, действительно, 7 лет военной службы. Эту психологию из башки не выкинешь никогда. Мы за свои убеждения, господа, жизнью рисковали. И так, палашом, хрясь в воздух. И опять вверх. А кто из вас, господа, пройдет под моим палашом за свои убеждения? Хрясь! Вот так заканчивается эта встреча в «Современнике». Ну, вы представляете, что это не поведение московского литератора. И вообще не литератора. Так не принято. Я не говорю о том, что они все были трусы. Нет. Это просто не принято. Это моветон. Но он ведет себя так и считает, что это нормально, естественно. Но смотрите, какой гадкий характер, жуткий характер. привозит, он женится в 36 лет на 18-летней, значит, Софье Андреевне, да? Ну, тогда она не Софья Андреевна, молодая девица, да? Он вырывает ее из светской жизни. Девочка гламурная и всегда тяготела к светской жизни. Если вы когда-нибудь будете в имении Хамовники, вы увидите ее покой и покой Льва Толстого. Такое ощущение, что это барыня из рассказа Муму, а здесь дворник Герасим. Благо, эти две семьи, Тургенева и Толстые, живут рядом. Нас, там вот Хамовники, а чуть-чуть дальше прошли, на Осторонке будет дом, где как раз происходили действия в рассказе Муму. А она любила роскошь. Последние годы жизни, когда она уже стала женщиной, скажем так, взрослой и прочее, прочее, она понимала, что Левушка ее не совсем в порядке умом. Вот. И она понимала, что Левушка может и ее многочисленное семейство, детей у них было до черта лысого, пустить по миру, что с Левушки станет. То, что Левушка, вообще говоря, характер этот свой, когда он с палашом размахивал у двери, никуда не убрал до конца дней своих. И он грозится. Вообще неправильно живем, Софа! Неправильно живем! Пойдем побираться вместе. Посмотрите на ее гардероб, посмотрите на ее ковры персидские. Посмотрите на ее мелочи и поймете, что вот чего-чего, а побираться бы она не потрюхала бы. И представьте себе Басова, Льва Толстого в этой рубахе, которую он сам себе сшил под названием «Толстовка», на нее потом мода пойдет. С бородищей этой нечесанной. Пованивал он здорово, потому что он считал, что вот даже телом он должен приобщиться к мужику. И вот как мужик живет, так и он, граф, должен жить, потому что он несет всю тяжелейшую ответственность рода Толстых за все, что эти сволочи, его предки, натворили с мужиками. У него был жутчайший комплекс неполноценности в этом плане, да? И вот представьте себе такое, понимаете, когда к нему в Ясную Поляну, вот сюда, приезжали люди, как на диковинку, потому что это был центр, диковинка просто была, Толстой, великий писатель, диковинка, сюда ехать надо, понимаете, вот как сейчас едут поклоняться святым мощам, там, Майкла Джексона, да, или там вот на кладбище Пер-Лашеса, Джиму Моррисону, да, то вот так вот ездили поклоняться живым тогда еще мощам Льву Толстому. Тут только остается удивляться, что же с публикой стало, да? Вот. Теперь у нас наркоман сойдет за гения, да? Все нормально. Так вот, а здесь Толстой, он был диковинкой, это была, как бы, он был ньюсмейкер, как сейчас бы сказал бы про себя Никита Михалков. Он была культовая фигура. Просто культовая фигура. И вот одна дама, шикарная, пышная, едет к нему вот сюда, тащится в Ясную Поляну, чтобы увидеть это чудо под названием Лев Толстой. А он очаровывал всех. Потому что, к сожалению, мы сейчас не читаем так Толстого, как его читали современники. Да? К сожалению, нам большого труда стоит, чтобы прорваться сквозь его дискурс. Потому что дискурс у него такой же жуткий, как его характер. Потому что характер есть стиль. Вот читать на самом деле Толстого необычайно тяжело, особенно раннего. Какие подчинительные предложения, какое количество, что, когда, ежели, а ежели вам, а в это время... И на полстраницы одно предложение. Как сказал Чехов про стиль Толстого, создается такое ощущение, как будто берет половую тряпку и начинает водить ей по школьной доске. Но в результате создаются какие-то картины. Совершенно это не стилист, это контрстилист. Это еще одна причина, по которой Толстой собирался пустить пулю в лоб Тургеневу, суперстилисту, которым восхищался даже такой великий стилист, как Флобер. Они были друзьями с Тургеневым, чтобы было понятно. А так как у Тургенева не было проблем с французским языком, он был билингвистичен, они понимали друг друга прекрасно на уровне слова, стиля, взмаха, вздоха и так далее, и так далее. И вот Тургенев и Толстой — это два антипода. Один суперстилист, другой просто плевал на этот стиль. Он, например, ненавидел поэзию Толстой, откровенно ненавидел поэзию. Но, правда, у него были поэты, любимые поэты, но он считал, что, говорит, что такое поэзию писать? Это все равно, что ты пашешь, у него все по-простому было. А тебя искусали слепни. Или ты идешь за плугом и пританцовываешь еще. Вот и это и есть поэзия. Его парадоксы жуткие. Это не писатель, это лох какой-то последний с таким тупым, упрямым мироощущением. Если говорить вот, ну, о неком таком, как бы это сказать, дискурсе писателя. Тургенев, представьте себе, это такой метросексуал с длинными ногтями, с хорошо убранными руками, холеными руками. У него вообще комплекс на руки был, поэтому он так ненавидит Базарова, у которого цыпки. И так любит Павла Петровича, который не пожимает руки и прячет ее в свой английский сьют, чтобы вообще. Это Тургенев, который не любит дурные запахи, поэтому его альтер-эго Павел Петрович Кирсанов в романе «Отцы и дети» всегда носит надушенный платочек, как только появляются крестьяне. И Толстой в том числе. Потому что от него пахнет суровой мужественностью, потому что он мутром зачем-то походил там. Ну где, какой аристократ, представитель рода Толстых, за которым стоит 600-летняя история, сам будет сапоги шить? Ну кому надо это? Ну не отнимай ты хлеб у сапожника. Ты ж писатель, йок макарёк, пиши пером. Пусть сапожник тебе обмерит и сделает. Нет, он шьет плохие сапоги. Вы увидите, что он там нашил. Страшнее атомной войны. Вы увидите его одежонку. Вы увидите в то дерьмо, в которое он надевал. Но он был горд, что он сам нашил. Он даже старался нашить обувь всей своей семье. И вот когда он себя шокировал все время, свою супругу: уйду, уйду, отдам все, уйду. А Толстой был миллионером, причем дважды миллионером. Причем все зависит от каких денег отсчитывать. Если говорить о французских франках, то он был настолько миллионером, что, конечно, мог купить всю французскую литературу со всеми ее издательствами. Потому что вы увидите, сколько гектар представляет из себя маленький участок, оставшийся в музейном владении под названием Ясная Поляна. А это были немеренные территории. Немеренные. Когда он вам описывает, как живет семья Болконских, он списывает себя. Потому что один из представителей рода Толстых — это Волконский. Он списывает это с себя. А имение Волконских находится еще тут недалеко от Москвы. И эти все земли когда-то принадлежали одному, единому роду. Таких семей было всего 300 в России. Это то, что мы бы назвали сейчас олигархи. Но только это не эти олигархи, которые вылезли из каких-то подворотен и потных одеял московских коммунальных квартир. Это олигархи, которые на самом деле с этим безумным богатством рождались не в одном поколении, и которое для них было уже скучным перееданием и так далее, и так далее. Чтобы появился такой гений, как Толстой, нужно было, чтобы его 600-летним истории рода были бандиты, убийцы, хамы, чтобы потом этот перегной переродился в Толстого, а частичка осталась в виде жуткого характера, страшного характера, с кучей противоречий, с кучей проблем, а отсюда и его внимание к самому себе. И вот когда он говорит: все, Софа, сдам все, уйду, ведь он владелец, ведь он граф-то, ведь он имеет, как сейчас говорят, право подписи, то Софа, вообще говоря, проверяет все его бумаги, следит за ним как шпион, как агент Штази, потому что она прекрасно понимает, что он там ночью пишет. Она уже нанимает психологов. Она его электричеством готова лечить. Что он там делает? Что у него там появляется? А люди сходят от него с ума. Понимаете, Толстого в эпоху его старости и предсмертия воспринимают как живого пророка. И так воспринимают как живого пророка, что Лев Николаевич сам убеждает себя в том, что он пророк. И он уверен: вот пойму я, что с Россией, помру я, что с Россией будет. А? И он в это свято верит. Помру, а то что с Россией будет? И если я пророк, я должен действовать так, как я говорю, поэтому, Софа, уйду, Софа, и все сдам. Сдам все. Все же ведь не честно наработано. Это все ведь от эксплуатации. Это же все мои предки наворовали. И когда она следит за каждым его шагом, у них такие жуткие отношения в семье. Он такой диктатор. А он, гад, что делает? Он действительно пишет. И действительно держит ее постоянно в стойке. Но какая интересная вещь. Она так и не находит самого главного, чего он пишет перед смертью. Потому что только после смерти находит эту рукопись. И, наверное, ему даже где-то в душе нравится, что баба его по ночам не спит. А ходит и выжидает, не пишет ли он завещание. Наоборот. А он не завещание пишет, а потрясающую вещь, на мой взгляд, наверное, самую лучшую толстовскую вещь — Хаджи Мурат. Вспоминая свою службу на Кавказе. В это время, находясь под жуткой властью так называемого непротивленчества, собственной религии, которую он создал, потому что ему не очень нравилось русское православие. Но не любил он русское православие и всю русскую церковь. Но не нравилась она ему, как не нравилась вся, так сказать, эта колымага под названием «Современник». Если он всех этих писателей мог выстроить только взмахом палаша, то русское православие он вынудил добиться, чтобы его предали анафеме. Но не любил он англичан. Не любил. Вообще всю заграницу не любил. Но в отличие от Пушкина, был за границей. «Люцерн» — знаменитый его рассказ. И многое чего другое. И так был уверен, что англичан надо учить, что писал письма премьер-министру и министру образования Англии, говоря: что у вас там творится? Как вы там людей воспитываете? Сам не получив никакого формального образования. Потому что ушел со второго курса Казанского университета. Добровольно, сам. Завалив сессию и решил: папа у меня был офицер, дедушка у меня был офицер, прадедушка у меня, все были офицеры. Пойду-ка и я в офицеры. И имея абсолютный иммунитет, еще с Екатериной II, грамоты дворянской, в дворяне могли не служить. Могли жить в имении, и не в армии не идти, не в государственной службе, в общем, сразу на пенсию. Сам призвался в армию, действующий, на Кавказ, под чеченские пули. Кстати сказать, многие литературоведы именно этот факт сравнивают с тем, что толстовская проза очень похожа на лермонтовскую. И у Лермонтова и у Толстого очень много общего. И когда Толстой в редакции «Современник» кричит: «Мы с Лермонтовым не писатели», он как бы идентифицирует себя с Лермонтовым. «Мы с Лермонтовым офицеры». Потому что, заметьте, и Толстой, и Лермонтов – это два таких отморозка хулигана, дуэлянта, неупокоенных. Такое проявление жуткого русского барства, офицерского барства, как это в рассказе «Два гусара» показано и так далее. Как в том, как Толстой прекрасно чувствует вот эту атмосферу гусарства, страстей гусарских. Как он прекрасно описывает дуэли в «Войне и мир», и не только, и прочее. Это же все один тип русского барина. Барина-офицер, гусар. Кстати сказать, если бы Толстой пошел не в артиллерию, а в кавалерию, скорее всего, он жил бы в гусарах, в легкой коннице, потому что и Лермонтов был небольшого росточка. И Лермонтов был такая же вот заноза везде и всюду, что и привело его в конечном счете к смерти, потому что все списывают на бедолагу Мартынова, но это Лермонтов спровоцировал эту дуэль, и никак иначе. И Толстой такой же был. Они любили рисковать. У них было видно очень много адреналину. Они не могли прожить ни дня спокойно. Это люди, которых донимали какие-то демоны, которым никак не была гарантирована спокойная жизнь. И Лермонтов рвется на Кавказ, и Кавказ для него становится какой-то духовной родиной. И Толстой рвется на Кавказ. По сути дела, перед нами два писателя-кавказца. И Кавказ и Лермонтова, и Толстого потом в буквальном смысле сводят с ума. И вот этот вот кавказский компонент творчества Толстого продлится в нем на всю его творческую биографию. Он начнет, по сути дела, с Кавказа, потому что сразу после детства, отрочества и юность, нейтральные вещи, появится его рубка леса, набег. А когда речь пойдет о Яснополянской школе, он напишет один из лучших своих кавказских шедевров «Кавказский пленник». А когда умирать будет, и милая Софочка будет следить за каждым написанным им предложением, он будет в тайне, скрывая ото всех, имея ключ от стола только у себя в кармане и никому не давая заглянуть, писать жуткую повесть «Хаджи Мурат», которая перечеркнет все его непротивленчество, все его христианство, поставит под сомнение все то, о чем он учил. Потому что «Хаджи Мурат» — это такой кровавый триллер про Кавказ и человека Кавказа. Что получается, да, а еще «Казаки» — его кавказская повесть. Что получается, что Кавказ будет неким идефиксом, некой одержимостью Льва Николаевича Толстого. Как и у Лермонтова, их очень связывает. И здесь мы сталкиваемся с личностью Толстого и неизбежно сталкиваемся с понятием Кавказа для России. Что же открывает этот равнинный барин из московской, тульской губернии в Кавказе? Что же такое он на Кавказе находит? А для этого опять надо обратиться к его творчеству. И, например, взять его «Казаки». Вот еще одна альтер-эго автора. у него, у Толстого, огромное количество масок, альтер-эго, героев, которые должны воплощать его собственные комплексы, его ощущения, его открытия и так далее, и так далее. Это многие маски его личности, его я. И вот Дмитрий Оленин, интересный герой повести «Казаки», уезжает из Москвы, потому что продул в карты почти все состояние, потому что, вообще говоря, увлекся светской жизнью. Эта светская жизнь окончательно его разорила. И он нанимается в Кавказскую армию, прям как Лев Толстой, и собирается на Кавказе найти какой-то смысл жизни. И вот вам описывают, как поначалу Дмитрий Оленин едет на Кавказ на своей кибитке, поезда тогда еще нет, существует только Николаевская железная дорога между Петербургом и Москвой, а вообще едут на Кавказ на перекладных, едут месяцами, едут далеко, это становится целым путешествием, целой жизнью. И вот вам показывают, как Дмитрий Оленин все дальше и дальше, как и молодой Толстой, уезжает из равнинной части России, и все больше и больше, ближе и ближе, простите, приближается к Кавказу. И там есть такая глава, которая начинается как вопль, как крик. Это Лев Николаевич вспоминает свой ожог, свой Кавказ. Начинается эта глава со слов «горы», и не было ничего, кроме гор. И пошла плясать губерния. И он показывает, как перерождается Оленин только в этом самом активном воплощении гор, в сочетании с горами. И горы эти Кавказа. А кавказские горы одни из самых таинственных, одни из самых, с точки зрения культуры, значимых вершин мира. Там Прометей, туда плывут аргонавты, туда зациклены арийские мифы. Там, вообще говоря, очень мощная мифологическая основа европейской, западноевропейской цивилизации. Это то, что специалисты называют епидифический мир. Как устроен Кавказ? Кавказ принципиально не покорен. Там Александр Македонский, там такого только не было. Там гора Арарат, туда причалил Ноев ковчег, все это Кавказ. Если мы дальше будем раскручивать Кавказ, мы поймем, чем же наполнены, чем же насыщены эти горы Кавказа, от которых сходит с ума Дмитрий Оленин под пером Льва Николаевича Толстого. Повесть «Казаки». Когда я раскрываю личность Толстого, то в этой личности мощнейший компонент – Кавказ. Если вы не учитываете этого, вы говорите о ком-то другом, но не о Толстом. Суть Кавказа была устроена таким образом, об этом писали очень многие, что на самом деле Кавказ является собой, с точки зрения, например, лингвистики, уникальный заповедник, уникальнейший заповедник. Потому что там, например, ну, в одном Дагестане только будет существовать, если не ошибаюсь, 50 национальностей. Маленькая страна, 50 национальностей, Дагестан. И более того, есть такие аулы в Кавказе, вот где-то там, на самой вершине, где, например, на вершине, в ауле будут говорить люди на таком языке, которого просто не описано, не существует, он не принадлежит никакой известной языковой ветви. Грубо говоря, он даже не проиндоевропейский. Почему такое чудо случилось? Почему так происходит на Кавказе? А язык говорит о многом. Дело все в том, что когда на Кавказ накатывали волны завоевателей, то непонятно, кто первый пришел на Кавказ, на каком языке они говорили. Вообще они могли быть современниками чуть ли не шумеро-аккадской цивилизации и прочее, прочее. Потому что, например, мы не знаем, какой ветви языковой принадлежит язык шумер. А может быть, они как раз были близки к некоторым кавказским наречиям, чтобы было совсем все понятно. И вот эти аборигены, на которых наваливали валы завоевателей, никуда не уходили с Кавказа. Как происходило на равнине, чтобы было понятно. Вот была Киевская Русь. А до Киевской Русь, как только эти самые венеды или славяне по Тациту побежали из нынешней территории Чехии или, например, этого самого Карпат. Вообще наша родина славян – это Карпаты. Вот они оттуда двинулись под наплывом этого самого германских завоеваний вестготов в устье реки Дунай. Побежали куда-то туда, на восток, да, и остановились где-то на территории Днепра. А там были скифы, сарматы. Куда делись эти сарматы? Когда слово «бог» сарматского происхождения, слово «Киев» сарматского происхождения и так далее. То есть основные слова, основные понятия того, что мы называем славянской цивилизацией. Куда они делись? Они были ассимилированы, они исчезли. От них ничего не осталось, кроме так называемых скифских курганов. И больше ничего. А что делалось с такими же племенами аборигенов, когда туда хлынули потоки завоеваний? Никуда они не исчезали. Они просто поднимались все выше и выше. Поэтому чем выше аул, тем древнее его язык, тем непонятнее его язык для тех, кто живет в долине. И все это Кавказ. Это и есть понятие епидефического мира. И поэтому этот мир полон колоссальной мифической памяти. Именно здесь и гора Арарат, и Прометей, и Золотое Руно, и много чего другое. Есть в современном понимании, благодаря Эйнштейну, такое явление, как пространственно-временной континуум, да? И мы должны понимать, что современный взгляд на природу, на историю не может обойти те достижения, которые у нас есть из естественных наук. И мы понимаем прекрасно, что время обладает не каким-то прямолинейным захватом, когда все мы живем в одну и ту же эпоху, а что у времени есть всевозможные заводи, остановки, что время может стоять, топтаться на месте, а может бежать, как на европейском континенте, со скоростью курьерского поезда в какую-то дурную бесконечность. А может просто застрять и тысячелетиями никуда не развиваться. И многое в этом течении времени, почему я говорил о пространственно-временном континууме, будет определяться местом, где этому времени судьбой отведено течь. И это время будет замедлять пространство, в котором оно живет. Вот Кавказ обладает магическим свойством замедления потока времени. Как живет Чечня? Она живет племенными тейпами. Это родоплеменные отношения. И несмотря на то, что они вроде бы внешние, люди 20 века, по мозгам своим, это родоплеменные отношения. Кавказ никогда не отказывается от кровной мести. А кровная месть — это то, чем живут древние греки, чем живут арии, чем живут шумеры. На этой кровной мести замешан весь Ветхий Завет, как наследие шумер и прочее, прочее. А Кавказ весь этим пронизан. Там очень странные отношения. Кавказ застрял во времени. Застрял настолько, что когда туда, там оказываются представители просветительской западноевропейской цивилизации 19 века, они шокированы тем, что они на самом деле видят там совершенно иную историю. Или доисторию, или предысторию. совершенно иную эпоху, совершенно иные отношения. Иными словами, они открывают для себя совершенно иные горизонты человеческого «я». И для такого интроверта, как Толстой, Кавказ становится проблемой его собственного внутреннего «я». Задолго до того, как будут открыты понятия подсознания, Толстой инстинктивно догадывается о существовании этих подводных потоков человеческой психики, прекрасно ощущая это на Кавказе. Потому что он видит, вроде бы, его современники, люди середины 19 века, на него не похожи. У них те же два глаза, две руки, две ноги, но чердачок у них работает совершенно иначе. И объяснить им что-то с точки зрения просветительских европейских благ, глупостей, просто невозможно. И надо быть либо как они, найдя в себе это, либо просто вырезать их к чертовой матери. Но попробуй их вырежь, кто за ними полезет туда, наверх. Потому что они же будут карабкаться все выше и выше. И оставлять там свой след. Они не уйдут в курганы скифов. Они будут на тебя плевать с вершины. И Толстой прекрасно это понимает. И в Кавказ буквально в смысле сводит с ума. У меня вообще создается ощущение, что Толстой на протяжении всего своего творчества, расписывая вам «Война и мир», расписывая, и заметьте, в романе «Война и мир», когда он описывает, например, какие-то военные подвиги русских, да, я вижу на самом деле такой кавказский опыт. Потому что как описывает войну Толстой, если вы помните, о чем я говорю. До Толстого никто так ее не описывал. Он показывает вам парадокс человеческой психики, которая оказывается на границе между жизнью и смертью, когда человеку терять больше нечего. И вдруг, именно в этот самый опасный момент, его психика взрывается таким парадоксом, подтверждение которому он прекрасно каждый день, каждую минуту находил в кавказской эпопее своей. Вот помните, я остановился на том, вы не думаете, что я шизик, как Толстой, забываю то, о чем говорю. Когда мы идем по Остоженскому музею в Москве, не здесь, и там экскурсовод подводит вас к разорванным листкам, которые не вошли ни в одно собрание сочинений, написанные во время обороны Севастополя. В Севастополь Толстой приедет после 7 лет на Кавказе. 7 лет на Кавказе, в войне. Непростой опыт. И вот эти листки, обычно туда экскурсовод, ну, не разные экскурсоводы, тех, кого я знал, с кем я был знаком, да, они подводили... В советское время любили образовывать всех. Считали, вот на Кубе это же самое делали, кстати сказать. Вот я был на Кубе, там мы зашли на фабрику по производству сигар, сидят эти тютки, крутят эти сигары, там только женщины работают, а мужики как бы следят, как зарабатывают за ними. И мужики ходят, смотрят, как там они закручивают эти сигары, какая-то тетка их курит, проверяет. Ну, то есть, представляете, там борьба, так сказать, с никотином европейская, это просто смешно. Гай закручивает, все это запах, все это хорошо. Ну, как все равно, что вы попали там на производство такого мощного канцерогена. Видите, все это делается. И сидит другой дядька. Дядьки там выполняют только чистую работу. То есть среди них, кубинцев, есть еще хуже рабы. Это их кубинские женщины. Они сами кубинцы клевые, а кубинки, они вот такие. Ну понятно, дай им воду, они же помнят, что было при Батисте. Сразу пойдут приторговывать своим теплым, разгоряченным телом американцам. И так далее. Пусть сигары курят. Тоже фаллический символ. Так вот. И сидит там мужичок. И у него микрофон. И он читает им классику. На испанском. Толстого, Достоевского, Олега Карпентьера. Я спрашиваю, а это зачем? Как зачем? Что же им только сигары крутить? Пусть образовываются. Хоть книжку послушают. И вот когда у нас в советский период всех хотели образовывать, всех, потому что понимали, что и кухарка может управлять государством, но если не кухарка, то кухаркин сын, а мы видим, что делают кухаркины сыновья, да? Кто такая Батурина? Фрезеровщица, кухаркина, дочь. А кто такой Лужков? Сын подметальщицы. Так что вот они так и управляют, как могут. Как подметали, так и управляют. И вот, когда у нас была такая идеология, как кубинская, потому что кубинцы ведь у нас ее взяли, откуда у них взять, не у американцев уже. Так вот, я видел там стройные ряды пионеров за 150 километров от Майами, которые ходили по всей Кубе, только у них галстучки были не красные, а голубые, не пойму почему. А ходят строем, все окей. И вот у нас, как у кубинцев, вот этот вот самый Остоженский музей водили строем. Я видел эту картину в 70-е годы. Ребята, вам стоило вернуться туда или родиться там. Это здорово. Строем в музей Толстого. Чтобы ни один солдат, ни один офицер не прошел мимо великого толстовского слова, этой глыбы, этого матерого человечища, про которого сказал Владимир Ильич Ленин. Самый главный наш политрук. Всей нашей советской роты. Под названием СССР. И вот ведут этих солдат и офицеров по музею Толстого. Это классно. Идет такой политчас. Это классно. О, ребята, это Маппет Шоу. Это Comedy Club плачет. А там рядом еще пожарная часть. И поэтому есть кого водить. Там рядом пожарная часть армейская, там голодные мужики смотрят на проходящих девок из-за вот этой ограды, а их не заглядывайся, на Толстого иди посмотри. И вот подводит их этот экскурсовод к одному маленькому, нескольким листочкам, два или три, не помню, такие вот гаденькие, исписанные почерком Толстого ужасным. И она вот вдруг неожиданно взрывает этот политчас. Почему? К чему я? А к тому, что вот в этих неопубликованных листочках, которые так и не нашли своего печатного станка, я не помню, то ли в 90-томном собрании сочинений это есть, то ли вообще нигде нет. Самое полное издание Толстого – это 90-томное собрание сочинений, которое издавали 30 лет, начиная с 27 по 57 год. Это библиографическая редкость сейчас. Еще в советскую эпоху это полное собрание сочинений стоило «Жигули». Вот когда умирали эти самые академики, их безмозглые дети сдавали эти книжки и покупали «Жигули». Классная машина, между прочим. Всем бы посоветовал. Так вот, а Толстой, да и он нахер другой. Так вот. И вот она подводит к этим листочкам, и вдруг этот самый политчас превращается в нечто. Почему? Потому что Лев Николаевич Толстой в этих оборванных листочках, уже пожелтевших и прочее, как раз вот как лаборатория писателя, как его откровение с самим собой, показал вам, что происходит с сознанием человека, а это, еще раз говорю, кавказский опыт. Потому что весь Кавказ – это на самом деле порог, граница. Там нет ничего устоявшегося. Там все парадоксально. Об этом еще Пушкин сказал: путешествие в Арзрум. Убийство для них – простое телодвижение. Об этом он написал в своей неоконченной поэме «Тазит». Об этом он написал в «Кавказском пленнике». И кавказская тема – это не только Толстой. Это болезнь всей русской литературы. А Толстой – это ее как бы аккумулятор, высшее воплощение. И вот когда подошла вот эта вот рота солдат голодных, подошла к этому листочку, и эта тетечка замечательная начала им вслух читать. Я думаю, что она выучила это наизусть, потому что прорваться сквозь этот почерк Толстого невозможно. Только Софья Андреевна могла. Она выполняла роль секретаря. Он напишет писюльки эти. А он по 6 раз переписывал «Война и мир». Представьте себе эту ситуацию. Он вообще был жуткий, простите меня, еще и графоман, к тому же. Потому что он не мог не переписывать. Ему уже приносят гранки. Жуткий характер. Дрянь страшная. Жить с ним невозможно было. Ему говорят: Лев Николаевич, вот гранки издавать будем. Он их правит опять. И опять переписывает. Они говорят: а сколько можно? Сколько надо, столько будет. И по 6 раз. 4 тома. Раз, 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 раз. И все равно есть огрехи. Так вот, этот жуткий почерк, как курица лапой, как мы говорили. И вот эта женщина заучила его наизусть. И это ее катарсис. Вот это стоит рота солдат и офицеров. А как этот кусочек называется? Совершенно потрясающе. Как умирают русские солдаты. И эта рота из идиотов замирает, как по команде. Потому что у каждого этого мальчика его готовят к войне. И ему дается этот жуткий опыт, когда у человека перед жизнью и смертью вырастают крылья. Кавказ. Потому что убийство для них простое телодвижение. Это не христианский опыт. Он эту штучку никогда не публиковал. Для него это было откровение откровений. Представляете его состояние, когда он видит, как гибнут у него на бастионе его солдаты? Он их офицер. Он несет за них полную ответственность. Это вам скажет только офицер. И он понимает, что бессмертие этих душ зависит от него. Потому что он опишет их в этой странной повестушке, как умирают русские солдаты. Русские здесь не имеют никакого значения. Он просто описывает вам, как умирают воины, какими они были в эпоху ариев, какими они были в эпоху Илиады, Одиссеи, библейских войн. И тех, кто завоевывал Кавказ и так и не мог завоевать его. Вот это Толстой. Вот это та память, которую он несет в себе. И явно ему в современной жизни и в мирной жизни не хватает адреналина. Я еще раз упираю вас в то, что жуткий характер. Страшный. Необработанный. Абсолютно. Характер. Ведь понимаете, чему учит вас школьная практика? Дело в том, что чаще всего в школьной практике не умеют, не обладают простой психотехникой. Не умеют отделять, что пишет человек и что он хочет написать. Потому что то, что он пишет, не всегда соответствует с тем, что он хочет написать. А вся прелесть толстовской прозы заключается в одном фокусе. Он пишет и хочет написать это. А вот что он не хочет, он всячески прячет. но прячет подчеркнуто так неумело, как, например, вы будете прятать ненужную тряпку в комод, когда пришли за обыском. И все равно что-то торчать будет. И вот так и у него. Не все упирается. И все время что-то торчит. Не все скрывает. А он такой хочет быть благостный Толстой. Такой глыбый. Таким матерым человечищем. Он так всех хочет научить хорошему. Чтобы дети в тарелку не сморкались. Чтобы слив не воровали. И поэтому, вспомните рассказ «Косточка». Добрый папа приходит и говорит, кто съел сливу? Дети сидят, зажавшись, и не говорят. Она говорит, ну что ж, у сливы есть острая косточка. И она, эта острая косточка, может привести вас к смерти. И тогда песня говорит, я съел. Быстрее на операцию. Это Толстой. Лев и собачка. Нельзя бросать маленькую собачку на потеху Льву Николаевичу Толстому. Вы ждете, что он ее сожрет? Он вам бошку свернет за эту собачку. Лев и собачка. Вот, дети, как надо жить. И если ты, Петя, Ваня, Филиппок, наделены силой, защищай слабого, как я, Лев Толстой. Это он так хочет. А в реальности отовсюду вылезает то чулок дамский неожиданно, потому что можно долго говорить о гиперсексуальности Льва Николаевича Толстого. Ведь плохая тетка Елена Курагина, мерзкая тетка Елена Курагина, нехрена было ей рожаться вообще на этот свет. Мы убьем ее при выкидыше. Вот какая плохая тетка. И я, Лев Толстой, таких теток не люблю. Или... А отчего плакали, Левушка, твои тетушки? От того, что, милый, ты из публичных домов не вылезал. А разве это не князь Нехлюдов в воскресенье? А разве это не Крейцерова соната, когда ты описываешь свой собственный опыт с братом родным, когда вы впервые идете в публичный дом, потому что это норма вашего воспитание. И не только норма вашего воспитания, потому что вы такие страстные. Такая страсть вас бурлит. Такая энергетика сексуальная, которая еще до рождения того же Фрейда запросто сублимируется в творчество, потому что вы рождены быть творцами. Потому что если не вы опишете, как умирают русские солдаты, то толпы этих безвестных героев умрут и станут навозом. И ты за эту гениальность расплачиваешься всеми грехами, какие на тебя только обрушиваются. И поэтому смотрите, с одной стороны, плохая тетка Елен, никудышная тетка Елен, а посмотрите, как его альтер-эго, этот Винни-Пух, с большими очками и мощью огромного медведя-гризли. Этот, так сказать, Пьер Безухов. Заметьте, это Лев Толстой. Он в него вложил, с одной стороны, рафинированное французское образование, а с другой стороны, деревенскую основу. У него огромные толстые икры ног. Он запросто может сесть, аристократ, в белом этом самом сюртуке, в котором он приехал на Бородинское сражение, чтобы посмотреть, как его деньги, бабки, отрабатывают его наемные полки. Любопытный игрок в солдатики. И вот когда вдруг эта игра в солдатики превращается в реальность, где? На батарее Раевского. То, что знает его создатель Лев Николаевич Толстой, как никто другой, посмотрите, какой жуткий опыт там описывается. Этот Пьер, пушистое альтер-эго самого Льва Толстого, который идиот, дожил почти до 30 лет, а смерти не видел, а Лев Толстой сам ушел навстречу смерти и встречал ее на Кавказе, вдруг стоит и растерянно смотрит, как граната отрывает ногу одному из фейерверкеров. И он смотрит на эту хлещущую кровь, на эту недавно еще живую ногу, не поймет, видит, как бледнеет солдат, и, знаете, это его кавказский опыт. И посмотрите, с глаза, и одна из реплик одного из офицеров. Что, барин, не понравилась котлета? А? Это слова Толстого. Не понравилась котлета? А? Он как бы обращается к своему пушистому собственному «я». Что, добрый барин Лев Толстой, не понравилась котлета? Помнишь, как ты первый раз ее сам увидел? Это все нужно, чтобы потом написать, как умирают русские солдаты в этом аду. И смотрите, какая интересная вещь. Но ведь это же Пьер со всей ее мощью, со всем его какой-то неземной добротой, со всем его демократизмом, потому что он после этого потрясения запросто подойдет к солдатам, барин, который... Для этих солдат Бог, потому что они крепостные, которых забрали на 25 лет и оторвали от земли. И это и есть солдаты, это те же крестьяне, Толстой прекрасно это понимает. Стоит и как попрошайка смотрит, как они сытно жрут кашу, а ему голодно. И он не подходит к ним, не дает подзатыльника, ну дай кашу. А ждет, потому что в нем кровь эта, простая, крестьянская. И они смотрят на этого барина, понять не могут, что он в сюртуке грязном делает, и на кашу их смотрит. И приглашают его разделить кашу вместе с ним, потому что они не могут ему все отдать, они сами голодные. И он берет ложку и жрет с ними из одного котелка. Сакральное поглощение общей еды происходит, да? И вот этот Пьер, сама добродетель, сама любовь. Смотрите, какой он идеалист. Наташка Ростова только что настригла вот этих вот самых серных спичек в стакан, чтобы сделать едку себе. Потому как Анатоль Курагин, не шибко, как у них тут что-то получилось, берет спички и туда, и потом выпьет. Дурочка, отравлюсь, мол, спичками. Спичками, мол, отравлюсь. Нет, чтобы взять и поджечь себя теми спичками. Какой он гад, а? Я подойду к краю пропасти, чтобы прыгнуть, а потом бах на месте и назад, как будто в обморок. И вот она все-таки чего-то добилась. Что-то с желудочно-кишечным трактом произошло. И даже с теми ужасными медицинскими средствами, которыми обладала псевдомедицина начала 19 века, Наташку Ростову отхаживают. И вот она стоит вся бледная и прочее-прочее. Приезжает Пьер, она понимает, что она потеряла мужчину всей своей жизни, князя Андрея. И Пьер стоит и говорит, посмотрите, да если бы я был самый лучший человек на свете, я бы, не задумываясь, приложил вам свою руку и сердце. Закончится все тем, что Наташка все-таки выйдет за него замуж, ну, хотя похоронят друга, конечно, потому что ему не надо вмешиваться в это дело. Вот, похоронят друга, выйдет за него замуж, и конец четвертого тома, Наташка стоит, Пьер держит на огромной лапище попу своего младенца, а у Наташки вот здесь на фартуке огромное жирное пятно от пись этого младенца. И все счастливы. И Толстой говорит, вот такая баба нужна. Чтобы родила, ростила и нехрена другого от нее требовать. А посмотрите, какая интересная сцена при всей этой благожелательной доброжелательности, при всем этом показном таком толстовском желании быть пушистым, идеальным и прочее, прочее. Посмотрите, как из этого комода вылезают какие-то чулки, дамское белье, подвески и прочая сексуальность. Ну, вроде бы, как это может связано быть жирным пятном Наташки Ростовой? Или, например, с уродливой княжной Марией, напоминающей мне мою коллегу по кафедре мировой литературы, лицо которой напоминает глубоководную рыбу, чьи кости раздавили все толщи Атлантики и так далее. Княжна ведь Мария уродина, и он не скрывает этого. Поэтому даже когда она хочет соблазнить Анатолия Курагина, заметьте, они все на Толика реагируют. Княжна, Наташка, все на Толика, безоговорочно. Княжна, которая хочет идти в монастырь, сразу, как только выясняется, что в Лысые горы приезжает Анатолий Курагин, потому что Василию Курагину надо срочно их обженить, потому что бабла много. Много бабла, и менее объединить надо. Знаете, как хорошо рассуждал Бальзаминов. А если я женюсь сразу на двух, можно соединить и сломать забор. Приблизительно так же рассуждает. А на ком же ты женишься, Мишенька? Да на двоих, маменька. Да ты что, татарин какой, что ли? А я от своего счастья отказываться не буду, я человек маленький. И вот, так сказать, когда князь Василий собирается во что бы то ни стало своего красавца Анатолия обженить на этой швабре княжне Марии, потому что, как подчеркивает вам Толстой, он прекрасно знает, когда про женщину ничего хорошего сказать нечего, говорят глаза, одни глаза. Прям как у Пушкина. Ты, кажется, не находил ее красивой, речь идет Инессе. «О, нет», — отвечает Лепарелло, — «да, глаза, одни глаза». Муж у нее был негодяй суровый. Когда за Искурьялом мы сошлись, наткнулся мне на шпагу он и замер, как на булавке стрекоза. Вот она, дворянская культура. И нехрена из нее делать что-то другое. И Толстой плоть от плоти этой культуры. И вот смотрите, а все эти нравственные тетки, Наташка и Машка, запали на Тольку. А у Тольки ноги от ушей растут. Он кавалергард. У него в обтяжку лосины, которые должны по античной моде показывать вам голову херувима вот до этих пор. У него мощная грудь. Потому что он кавалергард, а это двухметровые жеребцы на трехметровых жеребцах. И жеребеческая суть его, потому что он даже не говорит, а он ржет. Поэтому после каждой фразы, как истинный жеребец, Анатолий Курагин это понимает, Толстой повторяет. А? Это того, а? Это речь Анатолия. А? И поэтому, когда несчастный Пьер, после того, как Наташка насыпала себе вот этих спичек и чуть не отравилась, едет и думает, го, и встречает друг в соседней кибитке, едет его родственник Анатоль, после того, как чуть Наташку не довел до смерти, да, под боченец, санях, красивый, а? Пьер думает, уй, как же хорошо живут эти идиоты, ни о чем они не думают, какая прекрасная у них жизнь, жизнь тела. Анатолий — это тело, и больше ничего, и две рафинированные женщины, обладающие потрясающей внутренней христианской культурой, на этого жеребца западают, как будто героини французского романа эпохи бесподобного разврата маркиза де Сада «Либертинажа». И поэтому Марья завязывает себе какой-то пучок, такой, который делает ее глаза почти как у покойной Гурченко,
и идет на свиданку. И смотрит на нее отец, старый князь, ну и дура. И оскорбляет ее при этом. Не будем сейчас вдаваться в его подробности, потому что все, что пишет Толстой, он описывает вам такую мозаику сложных, закрытых психологических отношений, что если вы впадаете в его вот эту манеру повествования, вы видите, вот здесь плохо закрыли комод, вот здесь сундук не убрали, вот здесь что-то валяется, вот здесь что-то лежит, и вот всюду существуют какие-то тайные нитки человеческого я, человеческой психики, где сначала есть фасад, а там грехи, 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 и их так много, и так они с этим фасадом переплетены, потому что эти фигуры такие живые, такие яркие, такие стереоскопические, с которыми даже не сравнится 3D-аватара. Потому что, как вам говорят теоретики Толстого, он пишет на уровне стереоскопического повествования. Это стереоскопия. А достается и достигается эта стереоскопия с помощью диалектики души. Но об этом, если вы еще не устали, мы пока не будем говорить. Пусть повисит в воздухе. А пока поговорим о другом. Вот смотрите. И вот этот Пьер Безухов, который добивается на протяжении всего романа Наташки, которая горит, как та самая спичка, которой она хочет себя отравить, увидев только лосины Анатолия Курагина. Только услышу его жеребячий призыв. А? И ни Андрюшка ей не нужен. И никто ей не нужен. Только спички. Это как? А вот Пьер. Само воплощение нерушимой нравственности. И кашу-то ест. И солдат-то любит. И с Платоном Каратаевым на одной соломе лежит. Правда, Платон Каратаев, как вы помните, тот еще аут. У него явно то ли Альцгеймер, то ли еще что-то. Потому что он через минуту забывает все, что он говорит. Это вообще слабоумием называется. Короткая память. Это вообще диагноз. Толстой делает из него вообще воплощение русского юродивого. Эдакий блаженный, который все знает. Положи, Боже, камешком, подними калачиком. Что, Платоша? Типа того, что я запишу. Это в плену-то. А что, барин, забыл? Такое странное общение. И вот это воплощение доброты, альтер-эго Толстого, Пьер. Вот как он долго добивается своей Наташки на протяжении всего романа, чтобы получить в эпилоге вот это пятно и вот эту попу. Это, кстати сказать, клево. Это такая же диалектика у Толстого, как и все остальное. Но не в важном дело, не в этом дело. Вот смотрите, этот Пьер, вспомните его объяснение в любви или не в любви, как угодно, с Элен. Вот этой поганкой Элен, мразь последняя, не награждает ее Толстой младенческими писюльками. Нету ей такого. Не увидит она, как писюк писает. Не будет. Подохнет при выкидыше. Вы посмотрите, что творится с Пьером. Что творится с его я, когда ему в нос упирают эти женские выпуклости. Это Лев Толстой. Потому что в своем крейцеровой сонате он вам опишет опыт своего первого посещения публичного дома. И какая там фраза, я помню, она меня пронзила просто иглой. Я после этого прочтение неделю не мог прийти в себя. Он описывает: мы пошли с братом в публичный дом, и в этот вечер, какая фраза, пал брат Иван, пал, опять война, значит пасть, и посмотрите, как готова рухнуть эта крепость под названием Пьер. Вот-вот чуть-чуть и падет Пьер Безухов, и он падает. Смотрите, что делает с ним Элен. Уберите, как это? И тыкает пальчиком в очки. И он, как дитё, снимает их. И тут сразу папаша, мамаша, икона. Ну вот, и всё в порядке. И Пьер не сопротивляется. Не сопротивляется. И в нем столько страстей, что он почти убил Долхова на дуэли. Хотя не умеет стрелять, хотя не защищается от выстрела. А потом долго будет мучиться тем, что чуть не убил человека. Не за Наташку, не за счастливую любовь. И этот еще один чулок, который забыли убрать в комод, чтобы был приличный вид. И вот таких неприличностей у Толстого огромное количество. У него даже есть такой рассказ под названием, написанный вот здесь, по этим местам. Это место, вот то, что мы называем, это вообще следы пота жировых и сперматозоидов Льва Николаевича Толстого в большом количестве. Уже многие заметили, что многие местные жители, которые, так сказать, населяют соседние деревни рядом с Ясной Поляной, отдаленно напоминают известного бородача ни в одном поколении. Потому что вот возьмите его рассказик «Дьявол», где он просто описывает вам, как он ждет молодую жену, сиречь Софью Андреевну, и никак не может успокоиться, потому что полы в его доме или в его кабинете приходит мыть такая шикарная крестьянка. И он показывает, как он пал, как его брат Иван в рассказе повести Крейцерова соната. А вы посмотрите, какая это повесть Крейцерова соната, как она сексуальна. Там не просто какой-то один скромный чулок, который забыли убрать в комод. Там просто все вываливается. Вот все самое запретное. Валится, валится и валится из человеческого я. И личность превращается в хаос. Настолько в хаос, что Толстой сам испугался этого хаоса. И в конце повести пишет «Правила сексуального поведения для молодого человека». Воздержание, воздержание, еще раз воздержание. А вы читаете, как он нож всаживает своей жене, и понимаете, что это почти оргазм, о котором он признается приблизительно в той же самой электричке, только без электричества, на которой мы сегодня приехали. В загаженном вагоне первому встречному. Потому что никак не может справиться с этим наплывом чувств, этим взрывом своего я. Ну, прочтите. А рассказ «Дьявол» сопоставьте с потрясающим текстом Льва Толстого. Называется «Дневник Яснополянской школы». Ну, знаете, я ничего трагичнее не читал, ничего откровеннее не читал. Вы понимаете, какая штука происходит? Толстой, к сожалению, в школе изучается только на уровне «Война и мир», и то не изучается. Потому что роман «Война и мир» – это, в общем-то, произведение, написанное в 1866 году. А посчитайте сами, сколько Толстому еще жить, если он умер в 1910. А он после 70-х годов, после Анны Карениной, станет совершенно иной личностью. И хотя он изменится кардинально, кавказская тема все равно в нем останется, потому что об этом говорит его Хаджи Мурат, который он пишет перед смертью. И рукопись Хаджи Мурата находят после смерти, неоконченную. Вот он меняется с одной стороны, но стержень кавказский остается.
И это опять конфликт и борьба неразрешимые. Меняется он таким образом, что вы понимаете, когда Толстой пишет, например, «Семейное счастье», свою раннюю повесть, это еще светский человек, охотник, любящий развлечения. Отсюда, например, его повесть «Ранняя маркер», где он описывает просто салон игры на бильярде. Он это любит, он это понимает. Он блестяще знает, как устроен высший свет. Он блестяще знает, что такое флирт. Поэтому, в общем-то, все, что касается высшей аристократической жизни, Толстой знает лучше Достоевского. Вот Достоевский в эти дома вхож не был. Поэтому у Достоевского графини, как говорят литературоведы, говорят как проститутки, проститутки как графини. И все рассуждают как холопы, прибавляя ерс. Поэтому дворянин Порфирий Петрович умоляет другого дворянина Родю Раскольникова, как будто он половой в трактире спрашивает насчет счета за обед. Вы, если ручки на себя наложить изволитесь, то записочку-с оставьтесь. Что за бред? Представляете, князь Андрей обращается к Пьеру Безухову. Петюша, ты уж, пожалуйста, если чего, в палатку мою заходи осторожней. А Пьер понять не может, потому что он на французском говорит лучше, чем на русском. А у него сидят там русские офицеры, и вдруг ходит не то казачок захванный француз, не то барин какой-то непонятный в белом сюртуке накануне сражения, ругаясь по-французски, потому что спотыкается о порог палатки. Потому что Толстой прекрасно знает, как говорит аристократ, какой его родной язык, французский или русский. А Достоевский, зная французский язык, не знает, как говорит аристократ. Он не аристократ, он в аристократическом обществе никогда не был. Он не знает этих людей, он не понимает, как они мыслят. И хотя Достоевский никогда землю не пахал, но он и крестьян не знает. Он их выдумывает. Он хорошо знает людей из подполья. Униженных и оскорбленных. Потому что сам таковой. А Толстой аристократов знает. Патриархальных дворян знает. И крестьян, как ему кажется, знает. Но он их тоже не знает. Он их идеализирует. Отсюда Платон Каратаев. Выдуманная абсолютно фигура. Страдающая старческим слабоумием. Но аристократов, дворян, братьев своих, он знает как мало кто. Он сам из этой категории. И вот смотрите, вот этот рафинированный барин, потрясающий барин, получивший великолепное домашнее образование. Кстати сказать, вот будем завтра гулять по Яснополяне, я помню такие отрывки, эмоциональная память у меня есть, слава Богу. Когда Толстой пишет в своем дневнике уже почти накануне смерти своей. Гулял сегодня по парку, ну имеется в виду Яснополянский. И вдруг увидел в мягкой земле женский след. Маленький женский след. Ой, как это здорово. И он пишет: не мать ли моя пришла за мной, умершая рано. У него культ матери, который он почти не помнит. Мать ему заменили тетки, которые заботились о нем, давали деньги на публичный дом и воспитывали как офицера. Потому что понимали, что он должен быть как его папа, блестящий офицер. Потому что другого дворянину и не надо было. И вот представляете, весь этот груз либертинажа, свободы, дикости, кавказского компонента. Все это надо было вобрать в себя. Все это надо было переработать. И за всем этим надо было следить, как хорошему пастуху за овцами, чтобы они не разбежались. Потому что если они разбегутся, то получится песня Гамзанова этого «Мои мысли, мои скакуны». Они должны воплотиться в то, что мы называем диалектикой души, четким и ясным уходом вот в это человеческое «я» со всеми его бесподобными
парадоксами поведения. Парадоксами поведения. Толстой любит парадоксальность человеческой психики. Парадоксальность. И один из компонентов этой парадоксальности, его сексуальность. Немножко слов о яснополянском школе и о дневнике. С чего этот он взял и вдруг начал заниматься яснополянской школой? Какое ему дело до крестьянских детей? Ну нахрен ему эти крестьянские дети? Знаете, когда дворяне начинали заниматься крестьянскими детьми? Пожалуйста, пример очень хороший. Тургенев приезжает в свое имение, в молодости поблудил с какой-то крестьянкой. Это норма для дворянских детей, иметь дело с крестьянскими детьми и играть с ними в глупости. Вот он приехал, у него уже, я не знаю, есть ли любовница Полина Виардо, нет ли любовницы Полины Виардо. Вообще Тургенев Солодон тот еще. Двухметровый парень, это вам не Толстой, представляете? Дуэль, вы думаете, здоровый, толстой, маленький Тургенев, и он сверху вниз стреляет в этого певца дворянских гнезд, и только несчастный Фет отводит руку, потому что все происходит в имении Фета, и говорит, повремени, гений, не убей другого, что будут изучать дети в 10-11 классе? Подумай о рабочих местах для школьных учителей. Чем займутся эти больные тетки? Там был наоборот. Двухметровый Тургенев, 170-летний маленький засранец Толстой. Дуэль. Слава Богу, действительно, Фет не допустил. Потому что оба охотники... Оба люди страстные, оба сумасшедшие, но каждый по-своему. И вот смотрите, какая штука получается. Вот с чего друг Тургенев занялся, например, воспитанием своей незаконно рожденной дочери. Он приехал в свое имение, и ему вдруг кто-то из его, не знаю, там, челяди говорит, Иван Сергеевич, он говорит, а что это за девка-то бегает за гусями? Иван Сергеевич, твоя дочь. Опа. А она грамоты не знает. А она по-русски говорит так, что Иван Сергеевич ее не понимает. Писатель земли русской. Воды, правда, Толстой претендовал. И заснят на фотографии современника, сидящего, в отличие от стоящего лопоухого Толстого. И он думает, ну надо что-то с девкой делать, и занялся своей Павловиновской школы. Только туда ходила одна ученица. От гусей оторвал, стал учить ее грамоте, вышиванию, готовить к приличной жизни. Не знаю, получилось или нет, дело мне неизвестное. Что делает Лев Николаевич Толстой? Вы почитайте рассказ «Дьявол». Что-то их много развелось. У него от законной жены 7 человек детей. А этих что-то много. Это известный факт. Здесь много людей, напомнящих вам живого Толстого. Кстати сказать, очень сильные гены. Вот директор этого яснополянской школы праправнук Толстого. Копия полная. Видно, такой злой ген был, что ни одни другие влияния не меняли его. Так вот, и делать с этими детьми надо что-то. Он миллионер, и он понимает, что он может создать для них школу, чтобы дать им шанс. Ну, шанс элементарный. Ну, как-то вот облагородить их существование. Он понимает, что у них есть другие отцы. Матери-то он знает какие, другие отцы. Он понимает, что эти дети как бы уже вне поля его влияния. Но вот посмотрите, какой характер. А смириться с этим не может. Не может. Никак. И делает для них школу. По какому принципу? Приглашает лучших профессоров из Московского университета. Бабла-то много. Это олигарх, чтобы вам было понятно. что делает? Выдумывает свою собственную методику. Вот в 70-е годы, прелестное время, у нас была кафедра педагогики имени Огородникова. И там нам сумасшедшие тетки, педагогессы, захлеб, с пены у рта. Я не знаю, что у них еще пенилось. Они рассказывают о том, о, какой толстой педагог был. И нам просто все уши прожужжали про Яснополянскую школу, про его методику. Ведь вы посмотрите, потом у них взял вот этот педагог какой-то был, Насе, не Солоухин, а какой-то... Это же Толстовская Яснополянская школа. Ведь там он отменил уроки. Ой, как хорошо. Ведь как он делал? А как он делал? Вот дети, волтузятся, крестьянские дети. Короче говоря, как бы сейчас вам сказали, педагогическая запущенность. Класс коррекции. Он сгребает их в школу, причем в один класс, избу им строит, с отоплением, все в порядке, денег на это не жалко, но на классы их не делят. Вспомните Филиппок рассказ. Что это за... с какой любовью описанный? Хочет Филиппок в школу. А шапки-то нет. Свою не надел. Надел отцовскую. Побежал, на дворе злые собаки. Филиппок лег на брюхо. Собаки убежали. До школы дошел. Открывает класс. А там учитель стоит. И спрашивает. А ты, Филиппок, буквы знаешь? Я страсть какой бедой. Ну, а как вам еще-то от таких ген бедовым-то быть? Если папаша вон шашкой размахивает, кем же он будет-то? Каким-нибудь... Это не дети унылого траха были. Это все дети были активного воплощения любви. Они страсть какие бедовые были. И вот эта команда, оказавшись в одном, в одной избе, с чего начинает? Биться начинают. Ну, поместите вас диких зверей. Драка начинается. Они разновозрастные. Делать им нечего. На работу не просят. По морде дай другому. И вот волтузятся. И наши педагогисты говорят, ой, великий был педагог Лев Николаевич. Он входил в класс с глобусом. Представляете, всеобщее побоище, называемое Куликовская битва в Яснополянской школе. И стоит такой человек, этим самым, с глобусом. Ставит глобус. И смотрят, это все нам педагоги пересказывали. Это действительно есть дневники из Наполянской школы. Они правильно пересказывали. Дерутся до тех пор, пока их внимание не привлекает это странное сооружение под названием глобус. Да, что? А когда надо закончить? Давай я еще... Вы вообще устали, да? Давайте я еще... Ну давай я до половины. Через 20 минут мы закончим. Да. Дальше какая картинка? Дерутся, но предмет необычный. В деревне, в избе такого не найдешь. Раскрашенный шар. Причем глобус это делали, как вы понимаете, не из пластмассы. Еще латунь, красивый, светится. Все замечательно. Естественно, это привлекает внимание этих дикарей, этих зверей. Они начинают, перестают драться. Это описание Толстого. Вот так проходит учение. Я не представляю себе класс. Как можно посадить этих зверей, которые ничего не знают? Земляная башка. Лев Николаевич легких путей не ищет. Другой бы забыл и сказал, ну, грехи молодости, ну что делать? Дам наводку отчиму 20 рублей, а этому куплю кулек конфет. Глобус, школа и все в одну кучу. начинают подходить к этому глобусу. Детей не проведешь, они все равно знают, что этот бородатый мужик какой-то интерес в них имеет. Может, им и матери шепнули какой. Все-таки это достоинство. Граф полюбил. Не этот, не Петька из соседнего двора. Обращение к графу очень забавное. Николаич. Не ваше сиятельство. Не господин учитель. Не просто господин. Николаич. Это что за штуковина? На ты. Это глобус. Говорит учитель. Зачем? И вертеть начинает. Ну, давай так решать, говорит Николаевич. Уже интересно, драться перестали, слушает. Ты вот, например, садишься в телегу и едешь до соседней деревни. Что там будет? Ну, будет другая деревня, называет четкое имя. У нас тут остановки 153 километр, да, примерно. А за этим другая деревня, а за этим тут география заканчивается. Немеччина, то есть иностранщина. Ну, а за иностранщиной еще иностранщина. Ну, вот глобус и описывает тебе все, что будет за твоей деревней. А за твоей деревней будет то. Так начинается урок географии. Длится он ровно столько, пока ему удается удержать внимание этих зверей. Потому что как только им надоедает, сразу в подзатыльник соседу, и надо придумывать новый глобус. Потому что если ты не завоюешь их внимание на какое-то время, ну хоть чего делай. Он добивается от них того, что они начинают учить стихи Некрасова наизусть. Он добивается от них того, что они не просто осваивают грамоту, а они начинают действительно познавать азы, азы. Очень интересная вещь. Про Слылушев, про эту вот, а он начинает с ними писать, он устраивает им мастер-класс. Он же писатель, он же профессионал. Он даже пишет по этому поводу статью. Кому у кого учиться писать? Нам у крестьянских детей или крестьянским детям у нас. Он говорит, ребята, сегодня урок такой-то. Я буду с вами писать. Тема такая. Солдат пришел домой, 25 лет отслужив. Да, это мы видим каждый день. И дети опять волтузятся. Николаич достает лист бумаги, свое перо, которое вы увидите, макает чернильницу и начинает описывать. Вдруг видит, что кто-то его под локоть толкает, потому что кто-то подсаживается и смотрит, что он пишет. Потом группка увеличивается. Вот так проходит не урок. Это вся яснополянская школа. Это либо большая педагогическая авантюра, либо просто вот эта вот самая невостребованная толстовско-отцовская забота о своих бастардах, которых девать некуда. Это его грех. И вот он пишет дальше. И вдруг кто-то говорит, Николаич, врешь. Это нормальный язык общения. А что я соврал-то? Ну, во-первых, ты здесь забыл, он пальчиком тычет, потому что они уже научились писать. Он, ты что тут расписываешь? Там диалог какой-то, слезы льет. Ну, то есть, это такая халтура литературная. Да я видел этого мужика. Он на печь полезет. А почему на печь? А чтобы его никто не заметил, чтобы из дома своего не выгнали. Потому что его дом ему уже не принадлежит. Он на печь полезет. И вот ты еще забыл, Николаевич, и будет лежать там. Смиренно лежать будет. Он еще заслужить должен это место. Хотя в своем доме. Потом, ты забыл, у него вот здесь лужа образуется. Потому что обычно они зимой приходят. У них ноги мокрые. И у печи лужа стоит. Хозяйка войдет, ругаться будет на него. И создается такая фантастическая и трагическая картина, что он уже отходит, а эти ребята... А вот ты деталь эту забыл. Вот здесь надо. Вот так вот. А ты давай, Николаевич, пиши. И отсюда статья. Кому у кого учиться писать? Нам ли, у крестьянских детей, или крестьянским детям у нас? Но самый класс в другом. Это то, как он их разводит вечером после школы по домам. Каждого. Это что такое? Это что за забота? Это противоречие Льва Николаевича. Его, так сказать, чулки из комода. Это его рассказ дьяволу. И вот он разводит каждого. Но не просто ведет. Он понимает, что вот это время, которое... Он ведь потом перестанет заниматься из наполеонской школы. Потому что у него просто сил не хватит этим заниматься. Просто сил душевных не хватит. И он поймет, что все те усилия, которые он тратит на своих бастардов, все уходит в никуда. Если бы вы увидели портреты учеников и выпускников Яснополянской школы, такие фотографии есть. Это маленькие львы толстые, сидят вот так поджавшись, в куцефейках, в этих валенках, и зырят на этот самый, в объектив аппарата. Уже выросшие такие мужики, понимаете, которые ничем не становятся, которые потом участвуют в похоронах Толстого, по сути дела, своего отца, а потом требует у Софьи Андреевны возмущения за убытки. Потому что среда берет свое. И вот когда он сталкивается с этими свинцовыми обстоятельствами действительности, он понимает, что перебороть он их не может. Но поначалу он уверен, что он Толстой, если он даже поставил церковь в неудобное положение и добился анафемы сознательно, то он и здесь победит. Это особенность личности. И вот смотрите, как он их разводит по домам. Это потрясающее место. Каждый из этих детей, он знает, выстраивается вокруг него по близости. Как они это обнаруживают, непонятно. Но те, кто ближе ему, ближе с ним идут. Самый высший вариант – это дети, которые не привыкли к ласке, берут его за палец. И вот, говорит, когда кто-то из них берет меня за палец, что-то начинается. И я, говорит, не могу их развести по домам сразу. Я хочу с ними общаться. Я начинаю им рассказывать. И вдруг начинается вопрос. Николаевич, расскажи про свою там какую-то прабабку, которую убили в 18 веке. Они же толстые. Они должны знать историю своего рода. И он им рассказывает эти семейные байки. Николаевич, а вот ты на войне был, но какой сын не будет спрашивать у воюющего, воевавшего отца? Расскажи. И вот тогда он этим детям начинает рассказывать еще не написанного Хаджи Мурата. И тут возникает вопрос. Когда Хаджи Мурата обложили милиционеры, да, ну и тогда уже были милиционеры, и собираются его убить в этой облаве. И вдруг все нукеры Хаджи Мурата начинают совершать самоубийство. И один из них втыкает нож в землю и с песней бросается грудью на этот нож. И вдруг, пишет Лев Толстой, среди моих провожатых начинается шум. И один из них не выдерживает и говорит: «А почему песню запел?» Другой бьет ему под затыльник и говорит: «С песней умирать легче, дурак». Вот такой диалог. И, наконец, он отводит самого последнего. Отводит в избу. А он задержался. И он стоит за плетнем, видит, как его воспитанник идет в двери, открывается дверь, выходит пьяный не то отец, не то отчим. Где ты шлялся, ты? И сверху вниз по башке раз. И этот его ученик ряб на пороге. Николай через плетень, чтобы расправиться с этим не то отчимом, не то отцом. Мальчонка встает. Николаевич, не надо. Это урок Яснополянской школы. Это то, что у него находится на уровне дневника, даже не написанного текста. Но это очень по-толстовски, абсолютно откровенная исповедь. Вот он, понимаете, не глыба, не матерый человечище. Он как раз то явление, которое открывает вам все то, что скрывается в самых сундуках. Вот скелет в шкафу вываливается все время у него, да еще с грохотом. И в этом смысле он все время рассказывает вам не какую-то благостную историю, а историю, где все время какой-то плохо запирающийся со скрипом шкаф открывается, и оттуда один скелет, другой скелет, а еще наверху женское белье. И обо всем этом надо рассказать. И все это рассказывается, извините меня, на фоне истории войны 12-го года, на фоне Кавказской войны, на фоне Турецкой войны, на фоне пореформенной России, потому что это не столько социум, вернее, не только социум, сколько лабиринты человеческого «я», то есть своего собственного. И через это свое собственное, почему я говорил вам про это альтер-эго, создается вот это вот потрясающее ощущение стереоскопии, потому что он так доверителен, что вы неизбежно откликаетесь на этот призыв диалога и вспоминаете свои скелеты в шкафу. Любимая тема, господа, «Войне и мир», напоследок и расходимся. Ну, страшно я люблю эту сцену, но ничего не могу с ней поделать. Я мог бы точно так же рассказывать вам подробности до тонкостей, потому что очень люблю эту повесть «Хаджи Мурат». Это безумная повесть. Безумное. Ничего более безумного я не видел. Не случайно Хемингуэй скажет, что Толстой его любимейший писатель. Не случайно Хемингуэй скажет, что вообще о войне так писать мог только Толстой, и все его произведения, весь его принцип айсберга, в буквальном смысле, будут нанизаны на творчество Толстого. Толстой такую, понимаете, Толстой покажет писателям 20 века, как можно создавать тончайший, глубочайший психологизм, и что если у вас есть этот психологизм, то вы на самом деле начинаете говорить с читателем настолько глубоко, настолько откровенно, настолько по сути, что как-то уже задавать вопрос о Нобелевской премии неприлично. Потому что достигается самое главное в писательском труде. Не проявление своих графоманских глупостей, нежелание заработать бабла, бабла и еще раз бабла, а потом еще бабла. Но уже на продаже духов. А в общем-то устроить этот диалог. А в общем-то искупать свои грехи, которых накопилось немало. А в общем-то исповедоваться и перед читателем, и перед самим собой. И показывать человеку все его «я». Или по возможности то, что ты увидел в этом «я». Но показывать это можно лишь при абсолютной откровенности своего собственного повествования. Поэтому у него всегда есть вот такие штучки, которые как бы одна противоречит другой. Это и есть диалектика. Диалектика – это всегда снятие непримиримых противоречий. И вот он все время снимает эти, на первый взгляд, непримиримые противоречия. Благость и грех. Страстность и владение собой, мужество и трусость. Толстой ведь говорит, человек не добр, не зол, не хорош, не плох. Он добр, зол, хорош и плох одновременно. Ведь вся прелесть его заключается в том, что он вам показывает, что человек, который вдруг совершает в следующий момент какой-то потрясающий подвиг, за секунду до этого может быть трусом, ничтожеством и даже не знать, что взорвется в его собственной душе, что поднимет его на крыльях этих невероятных и сделает из него героя. Какой ничтожный капитан Тушин с бабьим лицом, когда отдает честь офицеру, как будто кажется, что крестится. Вышел князь Андрей без сапог. Что это за герой такой? Но у него есть товарищ, фейерверкер Захарченко. И плевал он на Багратиона. Плевал он на все начальство, которое забыло его батарею. У него есть друг, и у него точные и ясные отношения. Если он струсит, то ему будет стыдно не перед Багратионом, не перед Кутузовым, а перед фейерверкером Захарченко. и два этих мужичка в этом экстазе битвы доводят друг друга до такой героической слепоты, что они спасают весь отряд Багратиона, забытые всеми, и Богом, и людьми. И вот это Толстой умеет делать на раз, два, три. Вот только что человек думал, как спасти свое добро. Вот только что человек думал, как ему выйти из этой сложной ситуации и хоть какие-то деньги сохранить. А вот появились во дворе раненые, и надо отдать подводы. И бросаешь последнее. И отдаешь. Хотя потом будешь жалеть, потому что обрек всю свою семью на ничтожество, на нищенство и прочее, прочее. Вот проиграл в карты 40 тысяч Николай Ростов и тем самым подвел свою семью. Вот приезжает он домой. Вот он не знает, как сказать отцу, что он разорил все семейство. Проиграл Долохову. Долохов ревнует его. Прекрасно знаете всю эту историю. А вот Наташа вместе с Петей Ростовым начинает петь чего-то. И вот такая музыка идет. Что он понимает, вот возьмут ребята ноту или нет? И петь с ними начинает. И пошли к чертовой матери эти 40 тысяч. Главное ноту взять. И счастье от этого невероятное. Вот сволочь Долохов. Вот всех разорил. Вот всех оскорбил. Вот всех убил. Но вот ему кажется, что он смертельно ранен на дуэли с Пьером Безуховым. Вот везет его Николай назад домой. И вдруг в этой ситуации, эта сволочь последняя, эта дрянь последняя, говорит о том, что у него есть сестра, мать, и что он их так любит, что его смерть так обидит их, так оскорбит их. И Николая поражает это. Поражает. Вот дрянь последняя, это Анатоль Курагин. Сволочь последняя, Анатоль Курагин. Только зло несет людям. Но вот лежит он на операционном столе после Бородинского сражения. И лежит рядом его смертельный враг князь Андрей, который специально поехал на Бородинское сражение только с одной целью. Найти своего обидчика, потому что он плоть от плоти дворянской культуры. И убить его на дуэли. И вот раненый смертельно князь Андрей видит, как четыре мужика наламываются на плечи Анатолию, на ноги ему, дают ему стакан водки, зажимают палкой рот, чтобы он не съел собственный язык, потому что этот сволочь, этот дрянь, этот кавалергард получил ранение в ногу, и ему сейчас будут обычной деревенской пилой отпиливать кость. И видит он, какое страдание терпит его враг, воин Куранин. И прощение рождается. В секунду. Нарушается весь его кодекс чести. Уходит в никуда. Почему? Воины страдания делят. Это Толстой. Он парадокс. Величайший парадокс. Парадокс во всем. В быту, в поведении, в характере, в том, как пишет. Действительно, берет половую тряпку, водит ей по школьной доске. Но, как пишет Чехов, такие картины возникают. Его открытие, великое открытие, диалектика души, в силу вот очень счастливо, что из этого рода Толстых, 600-летней истории, после всех их перегибов, его папаша был обычный светский человек, любитель женщин, вертопрах, мать была некрасива, с нее он списывал как раз княжну Марью. Толстовато и прочее. Что соединяло этих людей, никто не знает. Но в результате этого какого-то странного соединения двух славных русских дворянских родов появился феномен сирота, воспитанный тетками. Лев Толстой. который вдруг соединил в себе все противоречие дворянской культуры, все противоречие русской культуры, но самое главное, колоссальное противоречие нашего человеческого «я». Мы все сотканы из противоречий. Мы все полны противоречий. У нас у каждого скелеты в шкафу. И не один. И вот так откровенно это делать. А еще чего он собирался сделать? Он говорил, писать надо так, что смысл, представляете, куда он доходил, заключается ведь не в словах, которые мы напишем. То есть он понимал гениально, текст пишется не словами. Какой парадокс. А то, что рождается помимо слов. Он выдумал принцип заразительности. Так создать сочетание слов, чтобы в результате этого сочетания, на первый взгляд, несочетаемых слов, высек, как разряд электрический, это сочетание. Такой смысл, который, пишет Толстой, конкретно в словах не выражен. То есть создавать за словами пространство несловесное, невербальное, иное. И у него это получалось классно. Ему и писать-то много не надо было. Он уникальное природное чудо. Уникальное. Если бы кто-то пережил жизнь Толстого, много ли мы людей нашли бы, чтобы побороть себе военный синдром Кавказской войны? Вон они стоят и поят. Вертолет, мама, вертолет, ногу оторвала, мама, дай 5 рублей. Вот в этом мог бы вырасти Толстой. И винить этих людей нельзя. У них тут железная пластинка. По ним, знаете, как мне говорил один кавказец, в том смысле, что он парень был русский, но он в Чечне воевал, в Первую войну. Меня очень интересовал этот опыт. Я говорю, ну расскажи мне, что такое ранение. Говорит, это просто. Я понял, что любое попадание, или даже не попадание, а касательное ранение, пуля, раскаленные пули, летящие с безумной скоростью в ваше тело, у вас происходит такой стресс в мозгу, что потом вы уже никогда не вернетесь в свое предшествующее состояние неранения. А это, говорит, очень просто. Берет опасную бритву. Мужик был жуткий. У него отсутствовал просто страх. Просто его не было у него. И вот так, говорит, понимаешь, вот если бы я сейчас взял тебя и по спине вот так хрясь бритвой, вот это ощущение, а ты ничего не ожидаешь. Вот на, говорит, он мне пулю подарил. Видишь эту пулю? Вот на, она убила сразу троих. Она влетела к нам в бронетранспортер и стала ходить. Чи-чи-чи. Вот я ее здесь на груди вишу. Держу. Знаешь, от чего, говорит, я ночью просыпаюсь? От того, что я их не уберег. Это опыт Толстого. Это же какой феномен должен быть, чтобы преодолеть себе этот стресс? И остаться художником. Ну все, расходимся. Все, ребята, уже даже больше. А, завтра, давай, Агния, скажи и пойдем. Мы где встречаемся, во сколько и как едем. И еще мне хотелось бы, чтобы мы как-то, может быть, сейчас тогда, давай, дойдем до этого вокзала, что ли. Он недалеко здесь или как? И выясним, есть ли там экспресс.
Тоже
ну вот. Мы можем сразу купить билеты.
Да, конечно, паспортов не можем.
Не, ну паспорта-то есть. Ты говоришь, как будто здесь живут. У всех паспорта есть.
Да. Давайте подумаем вначале насчет завтра. Ко скольки вы думаете, куда поедете?
Ну давайте решать. Значит, во сколько открывается там все это?
Я не знаю, только во сколько открывается. Он открывается, надо полагать, около 12.
Около 12. Значит, мы должны до этого времени встать выспаться. Все-таки это воскресенье. Мы должны сходить позавтракать, да? Ну вот мы, я думаю, что вот здесь вот где-то вот и... Хотя в отелях есть, но у кого-то есть, у кого-то нет.
Ну вот здесь, я думаю, лучше всего позавтракать. А встретиться мы можем тоже здесь, у автовокзала. Вот здесь автовокзал.
Давайте встречаемся завтра у автовокзала.
Во сколько? В 12, наверное, да? Давайте в 12, потому что, наверное, минут 40 или там полчаса надо понимать, что мы едем до Ясной Поляны. Если мы туда приедем около часа, 5 он закрывается. Вот и есть это наше время, световое время, которое мы тратим на имение Толстого. А в 7 у нас поезд. Я договаривался, они говорили как, вы можете купить один вкладчину номер и сдать туда до вечера вещи. Мы можем, вот это наш отель, мы можем взять один номер, да? Так я думаю, потому что вот и у Маши есть вещи и так далее. Мы там их бросим, а потом туда вернемся перед отправлением уже в Москву. И все сделаем. Значит, 12 мы у автовокзала. Да, Агния, правильно говорю? Я с автовокзала, 12 автовокзал, 10 рядом.
Это кто забыл, а? Это чья? Чья это? Чья?
Это мой.
Никуда мы не пойдем, мы идем в туалет. Можно уехать как угодно.
А что, электрички? Да, там.